8:36, четверг, 19 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Настя, ты следишь за жизнью королевских семей?
Конечно,
ты
нет.
Когда-нибудь,
только за Николаем II в Твиттере.
Когда тебе было 12 лет, когда тебе было 13 лет, 14, 15, 16, 17, 18.
Я была потрясена неприятно тем, как выглядит принц Чарльз в свое время. Все говорили принц, принц. А потом, когда он женился, я осознала, что ну, то есть Диана, вот эта вся история, но это куда-то еще куда не шло, это с этой Дианой.
Боже, принца, это за принца. У Аткинсона, когда мистер Бин в Америке, мистер Бин же приезжает... Нет, да. Мистер Бин в Америке. Вспомните, ребят, когда он должен приехать в семью искусствоведа в Калифорнию, там он сообщает, сам этот искусствовед сообщает семье, что, дескать, у нас поселится англичанин. Англичанин, просто он говорит, англичанин.
Ага.
Доктор Бин. Там, или как там, да, Бин.
Профессор, ну, так вот, да.
Профессор Бин. И там есть фраза девочки, которая сидит, дочка его, которая говорит, я не могу без слез смотреть на принца Чарльза.
Ну да, я примерно та же самая девочка. Но я уже свыклась с тем, что все эти принцы, короли, что они такие же люди, как и мы. Понимаете, если бы они хотя бы в короне, в этом попоне в этой своей ходили, я бы еще понимаю смысл хоть какой-то.
Нет, а так топчется в каких-то дурацких пиджаках.
Ну вот просто, совершенно ни о чем.
Стыдно, да?
И принцессы эти все, которые в костюмчиках ходят, как стюардессы.
А принцессы все сплошь некрасивые.
Ну почти все, нет. Вот тут недавно у одной родилась то ли двойня, то ли тройня, и она симпатичная.
Да и нет же в том-то и дело. Ну вот нет же в том-то и дело. То есть порода. Я говорю о принце Филиппе сейчас, потому что он с полуночи...
Сколько ему, 70?
С полуночи и так далее. А?
Им еще возраст обычно
такой. Кому ему 46?
46. Ну,
Филиппу
вот
46. Послушайте, значит, он с этой полуночи он взошел на трон Испании. Но сегодня он будет присягать еще. Сейчас вот это утро, там 12:30. Я не знаю, кому.
Интересно.
Конституции, Господу и так
Господу.
Далее.
Он же помазанник Божий.
Помазанник. Он бурбон и все такое.
Кому же ему присягать?
Конечно, слушай. И значит, я стал интересоваться этой темой.
Бурбон,
ну, кстати,
бурбон.
Ни одной красивой принцессы это важная тема. Вот послушай меня. Мне кажется, ну, как бы, короли имеют право, или вот монархия имеют право выбирать...
Это что это вам так кажется? У них жизнь намного хуже.
Создавать некую селекцию.
Король Матюш
Первый. В результате получаются такие дегенератки.
Читали? Корчика. Король Матюш Первый. О трудной жизни королей.
Ну да. Слушайте, значит, я хотел рассказать вам...
Он что, сегодня?
А?
У него сегодня процедура.
Сегодня присяга. А с полуночи он уже король. Смотри, сегодня уже в Википедии есть статья. Филипп VI... Испанский. Филипп VI испанский. Да, Испания. Посмотри на это лицо. Охарактеризуй
его. Он мне очень Прохорова так беглым взглядом напомнил.
Прохорова Михаила?
Ну да, вот этого нашего.
То есть нет.
Ну то есть видно, что этот не такой высокий,
нет,
как Прохоров.
Прохоров горделивее.
Но Прохоров в целом вот типаж какой-то такой.
В целом он мог бы быть что-то заместителем такое. У Прохорова.
Мог
или
пресс-секретарем мог бы.
Или ведущим какого-то направления. Он мог бы у Прохорова быть каким-нибудь, может быть, Хлопониным.
Кстати, абсолютно
Хлопониным.
Русское лицо.
А? Да, русское, абсолютно. Русско-еврейская чуть-чуть. Русско-еврейская, может быть, русско-богато-еврейская.
Все, уже понял человек, все у него хорошо.
Слушай, называется он официально Филиппе VI де Борбон и Гресия. Почему так?
VI Бурбон и греческий.
И греческий. Почему? Потому что его мать София Лагрие, она гречанка.
Так.
София гречанка. Ты знала об этом?
Да, конечно, нет.
Ох, здрасте. Значит, он сегодня...
Так еще он будет править Грецией, нет? Нет. Я бы хотела.
Хотя бы.
Чтобы он вывел ее из кризиса.
Пусть бы хотя бы цикла, хоть бы хотя бы цикладами пусть справят какими-нибудь. Какими-нибудь островами, может быть. Да? Значит, смотри. Он с Летисией Ортис.
А кто это такая?
Это принцесса? Его жонка его. Жонка.
Она две, из простых?
Две девочки. Не значит, что тебе дочитаю. Он жена. Я же мгновенно перевожу под строчку. Смотри. Он женат на Летисии Ортис, которая королева-консорт Испании. Королева-консорт Испании. У которой две девочки. Леонор, принцесса астурийская, и София, инфанта испанская.
Как? Без наследника?
Без наследника.
Наследника. А ей уже нет. Сколько лет? Она еще родит наследника-то?
Не знаю. Конечно, наследник. А ей? Летись?
Ну да, от кого еще наследника ждать? Кстати, она ничего, я смотрю фотографии. Вы видели?
Летисию?
Летисию.
Да, посмотрите.
Ну вот,
а,
пожалуйста.
Ты же не показываешь?
Да, пожалуйста, вот смотрите. Ну, с натяжкой,
но
ничего.
Можно еще наследника. Можно, можно. С виду фертильная, нормально. Слушай, значит, он. Я можно почитаю про него какие-то такие всякие вещи? Значит, как его зовут полностью? Он, значит, называется Филиппе Хуан Пабло Альфонсо де Тодос Лос Сантос де Борбон и Греция. Всех святых. Он Альфонсо де Тодос Лос Сантос. Это значит, он Альфонс всех святых. Альфонс всех святых. Понятно? Родился 30 января 68 года в клинике де Нуэстра Сеньора де Лорето в Мадриде.
Не дома, видите, как хорошо.
Не дома, нет. Значит, 8 февраля, 30 января был рожден, 8 февраля был крещен в Паласио де ла Сарсуэла господином, которого звали монсеньор Касимиро Морсио, арсобиспо де Мадрида, архиепископ Мадрида и так далее. Очень интересно, очень интересно.
Очень интересная биография, действительно.
Да.
Вот вы читаете, я
подумала,
только бы не остановились.
Как его обучали? Как его обучали?
Как его обучали?
Он учился.
Розгами?
Березы кормили, да. Послушай, он учился. Он учился в преэсколаре, это предшкола. Потом у него была генераль Басика. Да,
ходил. А ваш ходит в детский
потом
садик?
Потом у него был бачиллерато унификадо. Это бакалаврат. Бакалаврат у него был.
Какой
поливалентный.
Это такое бывает?
Написано поливаленты. То есть по любой специальности.
Просто...
У него был бачиллерато, бакалавриат. Унификадо, унифицированный. Поливаленты, то есть по любой специальности насрать.
Это как я.
Что? Да?
Вот, да, факультет международных отношений. Примерно то же самое там.
Все. В коллегии Святой Марии де Росалес де Мадри. Вот. Там его хотели обучить всему. Так же, как всех других его товарищей.
В детском саду.
Без всякого специального обхождения. Он уходил, как если бы был просто человеком, а также проходил там обучение по-английски и французски. Еще учился. Угу. В 84 году, после того, как он закончил поливалентное обучение, он поступил на Локфилд колледж School of Toronto и поехал в Канаду, где учился университетский курс. Прошел. Предатель. Абсолютно.
Предатель.
Понятно, чей?
Зачем? Почему
понятно,
Канада?
Что где он продался масонам?
А что он там учил, тоже что-то
опять
общее?
Поливалентное.
Нет.
Все было.
А? Ну что, специальность какая-то?
Премию Эспесья. Специальную премию получил за то, что он поливалентно учился в Торонто. И все. Ну что, ничего не написано.
Так.
Курсо ориентасьон университария. Он прошел там курс университетской ориентации. Чтобы ты понял. Ну так написано, мама.
Ну а настоящие короли так и должны.
Ориентасьон университария. То есть он прошел университетскую ориентацию. Ему говорили, в принципе, можно, например, изучать сопромат. Но мы не будем этим заниматься. Но мы не будем этим заниматься.
Давайте поговорим о том, что
можно пройти баллистику, товарищ принц. Но мы не будем этим заниматься. Это была ориентация такая у него. Потом он учился военным. Он учился в Сарагосе, в военной академии.
Это где?
Сарагоса это уже у нас, в Испании. У нас в Испании. У нас уже. Да.
Дома. Ну, его же завербовали уже.
Считай, в России, конечно. Дальше он учился в школе военно-морской. Сан-Хавьер. Потом он... Нет,
лишь бы не работать. Вот мне
и
вот
потом
эти
он учился
студенты...
еще в Академии военно-воздушного флота. Учился в Академии военно-воздушного флота.
Ну, мальчик определился.
То есть он прошел в трех академиях, курс в трех академиях. Пехота, военно-морской флот и авиация. Вот. Дальше. Сейчас он Тенненте коронель, это что такое? Не знаешь,
верховный главнокомандующий.
Это, наверное, мне кажется, подполковник. Он сейчас в пехоте. Он сейчас капитан фрегата во флоте и полковник в военно-воздушных силах.
Ну вот он тут он меня немного перегнал.
Перегнал, да? А ты всего лишь подполковник ФСБ.
Нет, я всего лишь поливалентный этот магистрант. Ну ладно.
Да, значит, сейчас к 18 годам, Он уже все прошел. К чертовой матери. Да.
Это то, что вы читали?
Да.
Я думаю, он только что это закончил. Было очень долго, мне кажется.
Нет.
Он одновременно учит, так он вундеркинд.
Да. 1 ноября 2003 года заявил, что у него есть компромисс, матримониальный компромисс с журналисткой из Астурис Летисией Ортиз Рокасолано.
Но...
То есть она журналюга. Журналюга. Вот тебе мать, вот тебе коридор возможностей. Была бы ты журналюгой такой вот из Астуриса.
Настоящий.
Из Астуриса.
Да. А что, она у нее интервью брала?
Не знаю.
И сказала, не хотите ли, а он говорит, почему нет?
Да, что нет? Нет, может быть, она презентовала прогноз погоды, и он ее видел все время, как она извивается, вся показывает циклоны. А? Нет? Ну, хорошо. Значит, смотри, 31 октября... В 2005 года в 1:45 ночи принцесса Летисия родила девочку инфанту Леонор и так далее. Ты рожаешь, никто так не пишет, понятно? Все, хороший человек, говорят, дико скромный, конечно, с таким образованием поливалентным, ему нужно молчать. Если он скажет хоть слово, хоть одно словечко, если он скажет, его тотчас поймают за язык, потому что он не знает вообще ничего ни о чем. Ничего ни о чем.
Скромность-то не в этом же.
Товарищ Дерево, естественно. И, пожалуйста, он должен молчать. Он должен молчать.
Может быть, он сейчас затеет реформу.
Молча, не приходя в сознание. А?
Может, он затеет реформу.
Знаешь, на что обиделись на его отца, кроме того, что у него дочка жулик?
Что?
Папа.
Вот папа, который отказался от...
Да, бурбон. Который Борбон и Борбон.
А почему он, кстати, так сделал? Вы вот погружались в историю?
Я знаю. Потому что он в момент, когда было 25% или 21%, сейчас не помню, безработица в Испании, она и сейчас на этом уровне. Когда безработица приближалась к 50% среди молодых людей до 25 лет, 50% безработных, и сейчас это так же.
Да.
Значит, папа Хуан Карлос... Намазал специальной смазкой, значит, специальным маслом свое ружьишко и поехал охотиться в Африку на слонов.
О, да, я слышала эту историю.
Да, ты помнишь эту прекрасную историю?
И он поэтому в отставку пошел.
Нет, испанцы сказали, что это абсолютно недопустимо. После этого у испанцев, вообще говоря, все время трагедия в то время была.
А слона именно, не вернешь.
Вместо 5 тарелок паэли они съедали всего по 3. То есть у них и вместо вина за 30 евро им пришлось с горечью покупать вино по 11 евро. То есть все равно коллекционное пили. Но все-таки они говорят, все-таки мы не охотимся на слонов, поэтому папа подонок. И они стали...
Затравили.
Династия стала падать в смысле вот этих социальных опросов социологических. Затравили деда. Сейчас дед, послушай, что делает.
Что, сажает
сейчас
деревья?
Сажает 46-летнего наследника. Берет билет. Спрашивает,
и едет осеменять слоних.
Спрашивает греческую свою принцессу, греческую свою Софию. Он говорит, София, где-то здесь у меня была маслица. Я хочу смазать винтовочку. И едет спокойно стрелять слонов.
Да.
Все, ему теперь все пофиг. Понятно?
Конечно.
Вы бы хотели монархию в России? Вы бы хотели,
вот
кроме
я лежу
Олега?
На это, на все.
Кроме Олега. Олег, у нас есть Олег. Олег,
это
он тихо помешанный.
Олег,
в смысле, тихо помешанный. Ну, Олег, вы же не обидитесь, извините, это была шутка. Слушайте, значит, тихо помешанный. А вы хотите монархию? Теперь... Монархия в тренде, как видите, но сейчас, когда вы хотели бы монархию в России, да, 134-21-35, да. Нет, 134-21-36.
А у нас есть же наследник, наш с вами император же, тут такой брюнет.
Вы бы хотели монархию в России, да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
Черненький такой, он в костюме.
Посередине этого разврата еще и монарх. Бамочки, что будет, это будет ужас. Я окончательно республиканец.
Слушай,
я вслед за Марком Твеном окончательный последовательный республиканец. последовательный республиканец.
Вы заранее не хотите ничего.
Я? Точно нет.
Вот
нет.
Он.
Я вам
вот
скажу,
он с мамой.
Я сказать тебе, кто боролся за монархию в России.
Прошу,
чтобы понимал. Сейчас, я, чтобы перебороть.
Вот он с мамой. Он, по-моему, еще не жен.
О, боже. О, боже.
Все наберите «Наследник дома Романовых» и в Яндекс.Картинке или в Google картинки.
Нет. А стойким сторонником монархии в России многие-многие годы был мой постоянный собеседник Борис Березовский. Он
да
собирался,
да,
он пособирался посадить на трон, он договаривался с Ельциным и все. Он собирался посадить на трон принца Кенского.
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 Зачем нам
который
Кенский?
Похож внешне на Николая II. Он говорил, что вот чисто вылитый Николай II, ангельский абсолютно.
А,
дальше
да, я вот смотрю на него. У него борода просто потому
родственник.
Что.
Я тебе объясню. Нет, нет, нет. Они же родственники. Николай II просто... родственник.
Кенский мне больше нравится.
Вот, понимаешь?
Этот значит, наследник.
Монархию в России собирался восстанавливать Борис Березовский. Был долгое время, долгие годы главным спорщиком по этому вопросу. Он твердо считал, что нужна монархия.
И он бы был где-нибудь наравне с Пан Ги Муном. Да?
Ну, может быть. Кто?
Ну, наш монарх.
Ну, не знаю. Слушай, почему с Пан Ги Муном-то, я не понимаю. Пан Ги Мун-то тут при чем? Значит, 45-55. Вы хотите монархию в России 45?
Ничего
не
себе.
Хотите 55?
А зачем
дофига
вам монархия?
Народу. Вы хотите монархию в России 7373948? Алло, здравствуйте. Или нет?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, информация для движения. Варшавка, станция метро Варшавская. Светофор, говорит, 2 секунды вырубается.
Ага.
Просто кошмарно в двух направлениях.
Вредительство на Варшавке. Слушайте, вы хотите монархию в России? 45% наших слушателей отвечают «да». 55% нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте,
Фрок. Вот в 83-м, 84-м году у меня отец рыбачил от Мурманского тралфлота, а на Канадских островах у нас была с испанцами совместная база. Называлась
да.
Она «Совыспан».
«Совыспан», а мы от нее же получали передачи в Анголу.
Да, вот. Вот батя у меня там рыбачил. И он там как-то, значит, они ездили.
Что-то залипает звук. Фроги, не теряйтесь, пожалуйста. Это очень интересно, пожалуйста. Да, залипает звук. Алло. Залипает звук. У вас мы только фрагменты слышим. Мы не слышим вас. Слушайте, «Совыспан». «Совыспан» — это была у нас выписка. Мы выписывали по «Совыспану». Двухкассетники. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Да, я хочу и очень.
А, да расскажите, почему.
Я вижу, да, нашего императора Владимира Эсса Солнышко, а после него медведя, он же даже похож на Николая II.
Нет, тогда уже дальше по наследственной линии. Нет, тогда по наследственной линии, вы не правы. Почему наследовать Путин должен Медведев? Это неправильно. Тогда дальше уже род должен какой-то возникать. Так, ребят, ну что вы. Вы хотите монархии в России, вы не хотите монархии в России. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Ну вот эти 45-55, это вот ваш давний спор с Настей по поводу европейскости.
Да.
То есть у нас народ, ну как я вот для себя определяю, европейцы, не европейцы. То есть у нас народ хочет быть тлей, и ему это нравится.
Да, а почему тлей?
Европейцы, может, там и в какой-то степени правительство и прочее также на них кладут, как и на наших.
А можно спросить?
Но им как минимум это не нравится.
А можно спросить, а почему ведь в Европе представлены как ярые республиканцы, например, французы Алонсон фон де ла Патри, также и представлены монархисты?
Да, они регулярно в день казни там где-то собираются.
Да нет же, не только во Франции, всюду монархии.
Да.
А? Что, Нидерланды, монархи?
Ну, я еще раз говорю, то есть они, им нравится...
Вот зря, ваше обвинение зряшное. Слушайте, позвоните тот, кто хочет монархии, и объясните, пожалуйста, что это не значит быть тлей. Это не значит быть тлей. Да, прошу, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Александр, Москва.
Да.
По поводу хочет, не хочет, вот есть такое понятие, как вот, когда монарх, это сын наследует, да, все то,
да,
что
да.
Наработал за всю свою жизнь отец, и поэтому он не будет гадить.
Или
не
растренькал.
Не
прав... Или он... растренькал. Мать может растренькать, как это Екатерина Первая.
Ну, мать, это для себя. Это не наворовать побыстрее. Чиновником стал, наворовал и спрятался куда-нибудь там. не знаю, дом себе купил в другой стране и так далее.
Екатерина Первая после себя в казни оставила 1 рубль и 1000 платьев, как ходил анекдот исторический.
Ну, не знаю.
Ну, я знаю.
Анекдот, но...
Ну, ладно.
1 рубль.
Прям наработал отец.
Нет. Пойми, монархия дает уникальную возможность транзита власти, транзита государственности постоянного.
А также необычные союзы.
Временной транзит. То есть каждый...
мира. Выдали бы нашу принцессу за украинского принца, сразу бы...
Смотри, есть временной транзит, трансвременной транзит. Понятно? Власти. То есть, действительно, сына воспитывают постоянно, он знает о своей миссии, он как монах.
А сын идиот, например, родился, как в Австрии, начали рождаться дурачки. Там психиатрия очень сильно, знаете, развелась на этом после 19-го, середины 19 века. Почему такой всплеск там, все эти Фрейды и так далее? Потому что популярно стало, надо было монарших лечить.
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей зовут.
Да,
я очень вот честно хочу монархию в России,
да.
Но только при одном условии, если это буду я или кто-нибудь из близких моих родственников.
Нормальных людей, то чтобы вы поставили нормального своего
чтобы
человека.
Я знал, что все хорошо, в надежных руках будет держава.
А что бы вы доверили монарху в России? Ну, конечно, не те полномочия, которые были у императора, нет.
Ну, смотрите, я всем советую просто перечитать, вот так вот получилось, «Слово и дело», да, «Пикуль» я сейчас читаю, как раз постановление вот это вот выбирает себе монарха, выбирает дурочку слабенькую, Анну Иоанновну, и дальше у них понеслось, все, кто ее выбирал, все в ссылки, народ нищий, а то и только пьянство.
И Бирнщина, и все такое, спасибо большое. Так, Тома у нас республиканец, Тома известен своими республиканскими взглядами, здравствуйте, Тома.
Да, доброе утро.
Да, я объявил вас республиканцем и сам подумал, что это рискованно. Вдруг вы монархист?
Это очень рискованно, Сергей, потому что у меня есть, по крайней мере, 57 продуманных аргументов и причин, почему я хочу монархию в России. И я переведу просто 2 случайные вам.
Давайте.
Значит, первое. У нас есть совершенно очевидный, да, как вы говорите, Россия — это такая страна. То есть у нас есть совершенно очевидный патернализм.
Да.
И было бы, грехом не воспользоваться, и, глупо действовать против шерсти. То есть, знаете, говорят все время, жри печенье, а это совершенно не нужно. И второе, вот такое соображение, которое может быть близко широкого круга людей. Если приходит временщик на 4-5 лет, то он старается нагрести под себя за эти 4-5 лет, потому что он понимает, что в лучшем случае сидит потом еще 4-5 лет.
Да. Слушайте, хорошо, давайте вот с вами вместе быстро сейчас построим систему. Значит, мы ставим систему, в которой у нас плюсы какие огромные. Патернализм, символ государства, все сливается в одном человеке, и мы сразу растим наследника, внимательно следим за его успехами, правильно?
Ну, еще причины их хотите?
Кроме этого, у нас жреческая роль главы государства, президента, до конца воплощается в неком таком специальном жреце-царе. Да? Ну и все. То есть у нас символ нашего единства. Да. Но мы же его сразу начнем ненавидеть, возникнет зависть, согласитесь.
Я не знаю, понимаете, я вот с того момента, как я осознал себя, как человека совершеннолетний, я себе совершенно четко отдавал представление о том, что я рожден служить, и я никогда не хочу, допустим, быть генеральным директором. Я готов быть там адъютантом по особым вопросам, там, замом и так далее, и работать, но я не готов быть, например...
Неспровергательство. Может быть, во мне это хохлядское, не знаю. Спасибо, Тома, спасибо.
Я бы сразу,
как нормальный хохол, я бы сказал, а ты кто такой?
Наследник,
я не понял.
Престола,
да, погнали, в движение.
Подъем.
Движение. Смотрите, что у нас происходит в городе. Секунду, у меня загружается. Значит, совсем плохо на МКАДе внешнем перед Ленинградкой. Издалека стоит пробка. Плохо едет Ленинградка. Прежде первого Шереметьево останавливается. И она на первом месте по кошмару. И еще Новая Рига, наверное, на втором месте на въезд в город по проблемам. Наконец, Калужка на 3-м месте по проблемам при въезде в город. Трудности с 10 до часу по циферблату на 3-м транспортном кольце. И очень плохо на Варшавке еще до слияния с Каширкой. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, храня дров Сережа, все
we'll be right back. 9:05, четверг, 19 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей.
Дарья. Сергей, записывайте номера контрреволюционных элементов, контриков всяких. Я же знаю, что вы анархо-коммунист в душе, говорит мне 94-й. Я, честно говоря, анархист в чистом виде. Такой бакунинец. Анархист-бакунинец. Вот, так что да, да, контриков, ну вот... контриков во вражек выведем, контриков обязательно.
Не, ну приходит ведь в какой-то момент да. мысль в голову, почему одним такая... все, а другим не снимут.
Не знаю, да? Вот смотри, президентские гранты получили наши.
Кто?
Наши.
Это кто?
Наши — это движение.
Наши. А, они еще существуют, что ли? Их не... как...
Ну, они разделились, они распались. Они распались, они распались, и они распались, как бактерия Джон, они распались на новые какие-то наши, понятно? Смотри, да, смотри, я почитаю. 6 из 7 операторов, которые распределяют в этом году между НКО президентские гранты, провели конкурсы и сейчас подводят итоги. Об этом пишет сегодня РБК, я читаю. Секундочку. Окончательные результаты будут объявлены 20 июня, завтра. Но РБК удалось выяснить основных победителей. Среди них оказались близкие к власти структуры и правозащитники также. Среди победителей два проекта закрытого движения «Наши». «Стоп Хам» и «Хрюши против».
А они вошли?
Да, это и есть «Наши». «Стоп Хам» и «Хрюши против». Значит, «Стоп Хам» занимается с хамством на дорогах.
А я еще сейчас сигареты пульверизаторами на улице.
Да, а «Хрюши против» занимаются борьбой с некачественными товарами. Там они с сроком годности и так далее.
Да.
Так далее. «Хрюши против». Да, «Стоп Хам» получил около 6 миллионов рублей. У них хороший опыт, они работают в самых разных регионах, сказал председатель грант-оператора Российского союза молодежи Павел Краснорудский. Получение гранта — подтверждение амбиции и эффективности «Стоп Хама», говорит руководитель движения Дмитрий Чугунов. «Хрюшам против» выдала грант «Лига здоровья нации». 5 миллионов рублей. 5 миллионов рублей. Будет ли она полностью удовлетворена, хрюши пока не знают.
А плюшевый костюм у них.
Да.
Чего
да,
стоит?
Да, 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 да. Никаких средств от Росмолодежи бывшие проекты наших сейчас не получают. Президентские гранты — единственная форма поддержки этих НКО. Больше всего грантов получили организация... Секундочку, я пропускаю невероятное количество цифр, которые вас утомит. Но максимальную сумму по молодежи, подожди, никаких средств. Вот, давай, да, я все-таки прочту все подряд, потому что тут выявится интересная вещь. Президентский грант. Молодежная инициатива 22 организации, говорит Краснорудский. Краснорудский из Российского союза молодежи. Он говорит: 13 грантов получили добровольческие организации. Удовлетворено 47 заявок на общую сумму около 160 миллионов рублей. Всего было 689 заявок на 2,5 миллиарда рублей. Естественно, не все удовлетворены. Гранты Российского союза молодежи составляют до 9 миллионов рублей всего. Российский союз молодежи. Наибольший грант выдал байкерскому клубу «Ночные волки» руководитель Александр Золдостанов. А также Элла Панфилова.
А им на что? Вот «Ночным волкам» в каком смысле?
Непонятно.
Так интересно.
Непонятно. Гранты института, вот смотри, Российский союз молодежи, значит, Российский союз молодежи выдал «Ночным волкам» 9 миллионов рублей грант. На что? Не знаю. Кто-нибудь из байкерского движения, позвоните, пожалуйста, 7373948. На что это может пойти? Это может быть, там, сказать, там отжиматься начнут какие-то молодые люди, допустим, там, сказать, там, 9-10.
На новый мотоцикл.
Не знаю. Ну... 9 миллионов рублей выделено Александру Золдостанову, «Ночные волки», от Российского союза молодежи. Хотелось бы понять, в каком смысле это, эти деньги могут быть использованы для воспитания молодежи? Как? Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте, еще раз, здравствуйте. Алексей. Вот да. Только что недавно хирург выступал же, он говорил, что они максимально оказывают помощь гуманитарную Юго-Востоку. Так. Поэтому, может быть, это
нет, нет, это не на грант, сказать, это не на грант.
Распределение нет. денежных средств.
То есть вы думаете, что это грант, дается грант, и они на эти деньги покупают бинты и отправляют туда?
Ну, а Россия вроде не при делах.
А в России не при делах. Может быть, может быть. Российский союз молодежи выделил ночным волкам 9 миллионов рублей для воспитания молодежи. Я пытаюсь понять, как. Я пытаюсь понять,
интересно,
как.
Есть ли у них какая-то отчетность
может быть,
потом?
На татуировке. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы входите в этот клуб или просто знакомы с движением?
Ну, я байкер вообще.
Да. 9 миллионов рублей. Как они могут истратить? Что это?
Ну, дальше? Они же проводят благотворительные программы помощи детским приютам, детским домам.
Напомню, ну, хоть одну приведите, потому что я не очень в курсе.
Ну, я помню, весной было такое мероприятие.
То есть вы хотите сказать, что благотворительные организации просто могут пойти попросить у государства денег из бюджета?
Ну, я думаю, понимаете, ночным волкам есть деньги на мотоцикл, на бензин и все прочее.
Есть. Есть, есть, наверное.
Я думаю, это не бедные люди ездят на Харли Дэвидсон за миллион рублей.
Да. Значит, это для того, чтобы в детских приютах проводить.
Ну, я думаю, они тратят гораздо больше, да. А 9 миллионов это частично компенсирует личные расходы.
И каким-то образом показывает, каким-то образом носит поощрительный характер. Не столько финансовый, сколько поощрительный.
Ну, поощрительный тоже, я думаю, есть. Да.
Ну, то есть это указание, что вы
глава направили... клуба поддерживает Владимир Путин безоговорочно.
Ага, ага. Спасибо. То есть это не носит даже больше того, сущностно 9 миллионов ничего не добавляют, считает байкер. Денег у них хватает. Вообще говоря, это состоятельные люди. А 9 миллионов это скорее носит поощрительный характер, что вы молодцы. Больше ничего. То есть судьбу деньгами такими не решишь. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте. Вы из движения.
Я один из прошлых грантополучателей.
Да, расскажите.
Президентских грантов.
Расскажите.
Да. Поэтому я вас хочу немножко разубедить. Дело Давайте. В том, что гранты даются только под реальные проекты.
Ага.
Поэтому им не дают ни на мотоциклы, ни на бензин. Вот.
То есть я предлагаю некий... как это нечто...
каких-то конкретных мероприятий, за которые они будут отчитываться.
В сущности, когда я обращаюсь за грантом, я должен дать что-то вроде бизнес-плана.
Абсолютно точно, с конкретным описанием, очень жесткий контроль, это да. бюджетные деньги,
да.
и независимо от того, какая будет фамилия у руководителя организации, которая это получает,
да.
Система сдачи отчетности, я вас уверяю, такова, что иногда проще не обращаться.
Понятно. То есть, если они истратят все это на новые татуировки, то это значит, что это не пройдет. Это
нет,
не пройдет.
Нет, это точно не пройдет, и это точно какое-то серьезное. Ребята заказывали, там, условно говоря, проектную документацию у серьезных специалистов, отчитываться будут серьезные специалисты, и будут реальные мероприятия, реальные абсолютно, да. Фактические, которые они будут проводить, за которые они будут отчитываться, вплоть до того, сколько участников было.
Все понятно.
Сколько,
контроль, одним словом, контроль с руля. А вы в какой сфере делали вот эти...
В научной сфере, к сожалению, сталкивался, то есть это кабинетное исследование.
Да.
И мы сталкивались с тем, что
контроль
подход,
был,
к сожалению, излишне формальный.
Да.
Но это государственные деньги, это грант, поэтому отчетность превыше всего.
Все, я понял. Так хорошо, у нас был вопрос.
Вопрос отпал.
Да. Спасибо, вопрос отпал. Спасибо. В какой области? В научной области. Значит, все понятно. Никаких средств. Так. Мы понимаем теперь, и я убежден нашими слушателями, что это все контролируется черт знает как, и все это абсолютно серьезно. Договорились?
Да.
Погнали дальше. Слушай, российские войска вернулись в соседние с Украиной области. Интересно? Вот эти самые танки, Настя, которые все время ехали на платформах, их сейчас очень много в соседних с Украиной областях. Больше того, сегодня мне пишут, что в Зелла, сейчас я найду это сообщение, секундочку, Кончита Потупчик как звучит? Фроди спрашивает. Кончита Потупчик как звучит? А, выбор царя, думаю. Я найду это. А, было сообщение о том, что в Зелло сегодня зачитывались номера телефонов, и люди говорили о сотнях БТРов, которые у них появились.
235 танков я вот видела сегодня.
В Зелло на канале Славянска сегодня ночью дядька со ссылкой на Губарева сообщил, что ополченцев образовалась бронетехника до 250 единиц. Зачитывал телефон, приглашал танкистов, трактористов, механиков. Сказал, что и два града теперь есть и ждут боекомплект. Если это не провокация, то это изменение какое-то. Это изменение, да? 65-й сообщает. Кроме этого, российские войска вернулись в соседние с Украиной области. Минобороны России передумала отводить войска. Больше того, здесь есть разговор, это я читаю по РБК, значит, есть разговор с некоторыми людьми, которые, например, из Екатеринбурга, которые приведены туда на границу еще в апреле, и которые говорят, что о нас никто и не уводил. Как мы были с апреля, так мы здесь и стоим, из Екатеринбурга военные. Хотя людей стало больше. Житель шахтерского города Гуково в Ростовской области, находящийся в 10 километрах от украинской границы, сказал, что за последние 3 дня войск в городе стало в 2-3 раза больше. Раньше на улицах можно было встретить не больше 20 боевых машин. Сейчас их число приближается к 50. Повсюду можно встретить солдат, отметил житель шахтерского города Гуково. А дальше идут колонны. 50 КАМАЗов, груженных БМП-3 и бронетранспортерами. Новошахтин с Ростовской области. 200 армейских грузовиков с кузовами из тентов. Бронеавтомобили «Тигр», бензозаправщики, военно-медицинские автомобили идут по границе Воронежской области и Ростовской. По второстепенным дорогам идут, по Р-очке, знаешь, вот эти вот дороги. Не М, небольшие дороги, а...
Так называемые большие дороги.
Р, А... Да, кстати говоря, эти Р-ки, они такого же ровно размера, как М4, да. Вот. На черных автомобилях указан 76-й регион. Это Уральский военный округ, вероятно. И так далее, и так далее, и так далее. Чего мы должны ждать? И ждать ли нам чего бы то ни было?
Вообще, эскалация...
Это камуфляж или нет?
Или это запугивание? На фоне того, что Порошенко там предлагает все-таки прям остановить огонь, чтобы все там кто... Чтобы все это остановилось. То есть вот самый главный вопрос у меня в голове, это как можно ли сейчас уже сделать так, чтобы все это остановить? Ну,
да.
Вот кровопролитие. То есть перевести в другую плоскость разговор. Можно, нет? Вообще, теоретически можно все еще или нет? Уже сейчас. Вот это вопрос. И чья это должна быть воля? Чья? Чья воля? То есть, когда, с одной стороны, очень понятно, почему люди с Славянска там говорят, что после всех трупов мы не можем, да, например, да? Ну, а это понятно, в принципе. Вот. Хотя, с точки зрения вот отстраненного, например, наблюдателя, да, это позиция, ну, как сказать, вот эти вот там... На Ближнем Востоке тоже постоянно бесконечные какие-то вот эти вот... Они все мстят друг другу без конца.
Да.
Да, за трупы. Вот. Остановить это нельзя.
Предполагаю, говорит 28-й, что на днях Украина нападет на Россию. А есть ли ощущение у вас, что ситуация после долгого-долгого застоя движется? Ситуация, как вы знаете, как бы стоит. Она никак себя не проявляет. Да? Долго, уже месяцы. И эти месяцы становятся как бы гарантией, что ничего и не будет. Что ничего и не будет.
Или Третья мировая война.
Алло, здравствуйте. Да нет, третья уже не будет, я думаю. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, у вас есть ощущение перемен каких-то?
Вы знаете, ну, какое-то такое чувство, что что-то произойти у меня есть.
Может произойти.
Вот. Почему? Да, после того, что произошло сейчас вот в этих Донецкой, Луганской областях, начали разрушать инфраструктуру.
Да.
Вот. И когда в России украинская власть показала, что эта территория... Для жителей, для жизни им не нужна, нужна просто территория. Да. Я думаю, что пора России, конечно, что-то сделать.
Да, но давайте попробуем выступить аналитиками, которые не говорят «пора», а то есть попробуйте выступить не гражданином, а именно аналитиком. Попробуйте отстраниться. Назовите мне признаки того, что что-то произойдет.
Ну, признаки, вы знаете, я скажу такую вещь. Вот,
кроме накопления техники.
Было заявление от... Стрелкова о том, что вот осталось там чуть
да,
не две недели.
Недели
и будут, значит, прекращены законченные военные действия со стороны его, значит, подразделений.
Да.
Что необходима срочно российская помощь. Вот и начинается вот эта вещь. И заявление Байдена о том, что Америка будет оказывать уже финансовую помощь Украине.
Да, 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 да. Смотрите, значит, снова происходит накопление техники. Притом резкое накопление техники. За последнюю, может быть, неделю, полторы. Всюду, всюду, всюду на юге видят большое движение техники. В этот раз, обратите внимание, такой истерики Соединенных Штатов, которая была, нет. Соединенные Штаты не реагируют так, живо, как это было прежде. Иная расстановка сил, она иная. Может быть, потому что в Ираке возникло восстание, может быть, еще по другой причине, но расстановка сил иная, другая. Ты видишь, сама чувствуешь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы видите какие-то изменения?
Я вам хочу сказать насчет того, что будет или не будет.
Да.
Можно еще судить по тому, что творится сейчас на юге России.
Да.
Огромнейшее количество беженцев идет с Украины.
Да.
Уже эти беженцы даже в Ставропольском крае, а Россия на это просто так не может, наверное, смотреть.
Угу, спасибо. Я, тем не менее, давайте учитывать не только то, что происходит на Украине. Вот мне кажется, Россия не может смотреть, но может. Не может, но может. Но почему-то в этот раз серьезное абсолютно накопление сил на границе, как свидетельствуют люди и присылают фотографии, не встречает живой негативной реакции всевозможных леди Псаки и так далее, и так далее. Не встречает. Но нет же ничего, Настя.
Ну, может, они пока не успели отреагировать?
Ну, какая-то тишина. Может быть, о чем-то договорились в Нормандии, я не знаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Сергей Леонидович, я
Сергей, да.
Я вам хочу сказать такую информацию. Вчера позвонила моя дочь.
Да.
Вот, ей около 40 километров Азовское море.
Да.
Вечера начали летать истребители очень низко на территории базы.
Uh-huh.
И летали всю ночь. Пока информации я не знаю никакой. Может быть, и вы что-то знаете.
Нет, ну спасибо, есть. Интересно. В Ейске полоса есть и училище. Есть, не знаю, есть, но было всегда Ейское летное. И там полоса есть, да.
Да, очень-очень низкой высоте летали.
Угу. Спасибо, спасибо. Значит, люди чувствуют на юге России, сейчас там вот на границе с Украиной, какое-то такое дыхание...
Войны
или,
короче говоря,
предвоенное, или во всяком случае военное. Во всяком случае, в любом случае, военное дыхание.
Вот это, да?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Можно,
здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Александр.
Да, Александр, скажите, пожалуйста, вы чувствуете такие, как бы сказать, надвигающиеся сигналы из будущего?
Вы знаете, я не чувствую, у меня как бы аналитические впечатления, к сожалению, все очень грустно складывается, мы об этом как-то говорили.
Да.
И самое главное, что, видимо, увернуться от этой ситуации России просто не удастся, потому что со всех сторон видно, что подталкивают, и руками Украины хотят развязать вот эту самую военные действия.
Признание со стороны Южной Осетии, вы знаете, что Южная Осетия признала, формально открывает возможность поставок туда оружия в рамках межгосударственного договора, пишет нам Илья, 36-й. Вот, может быть, и это тоже. Аваков в Твиттере написал, что осталось 100 километров, и граница будет закрыта с Россией полностью. Похоже, они не успеют закрыть ее. Аваков пишет в Твиттере, что им осталось перекрыть 100 километров.
Ну, в общем, в сумме все признаки складываются в такой вот, все пазлы складываются в такую, в общем-то, неприятную картину. И как-то я уже говорил, что Путину надо филигранно вести политику, чтобы не ввязаться в войну. И здесь на весах, как бы, с одной стороны, конечно, наши сограждане, именно сограждане, я считаю, на Украине, вот, а с другой стороны, наша вся страна.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Андрей 80-й.
Здравствуйте, Андрей.
Я, в принципе, если позволить себе проанализировать сложившуюся ситуацию, я могу сказать, в принципе, только одно. То, что на данный момент боевые действия ведутся по разным направлениям, да, но без применения оружия. Все-таки война идет, да, там, что ни говори, в большинстве своем информационной.
Да.
Во всей сложившейся ситуации я просто вижу одно, то, что мы в информационной войне теперь побеждаем.
Вовсе не обязательно применять оружие, да, вовсе не обязательно применять оружие, если противник деморализован.
Ну, они захлопнут сейчас границу. Посмотрите, значит, как он деморализован, если Стрелков объявляет, что мне остались недели, значит, украинцы говорят из Киева, что мы закроем границу, и Аваков сейчас пишет, у нас осталось 100 километров перекрыть, и все.
Ну, тем не менее, вот самый простой факт, против которого навряд ли кто будет, так сказать, ну, навряд ли кто будет протестовать, это то, что все-таки вот эти вот активные боевые действия поддерживали не так много украинцев.
Это правда.
Процентов, по-моему, 10 или 15, но не более того.
Это правда. Андрей, ну, вот. Хорошо, Андрей, скажите, пожалуйста, а если большое движение, маневры, назовем их, большие маневры военной техники и войск около границы с Украиной, просто камуфляж сдачи Юго-Востока?
Камуфляж сдачи навряд ли. Сдавать Юго-Восток Украины никто не будет и никто не собирается, потому что...
Ну, нет, это как бы, ну все, мы умываем руки, а? Мы умываем руки.
Это, знаете, это равносильно тому, что, ну, давайте вспомним, лихие 90-е, да, ну, к примеру, да, как вариант.
Да.
Это когда возле неких торговых палаток начинали ездить всевозможные там мерседесы и какие-то джипы, да, с какими-то подозрительными личностями.
Да.
Потом объявлялся некий местный, так скажем, авторитет, да, говорил, что, ребята, вы не переживайте это, соответственно, я с ними разберусь, но вы же будете за это, сами понимаете.
Да, я понимаю.
Вот,
я понимаю.
Все это делалось.
Слушайте, что я думаю. Вот слушайте, что...
И совершенно все спокойно дальше происходило.
Вот слушайте,
люди уезжали.
Вот слушайте, что я думаю. Я думаю, что будут маневрировать около границы ввиду того, что украинская армия вдоль границы идет, как бы идет, и вдоль границы ведет бои. И наши будут маневрировать, показывая, что там не заступи за черту.
Но безусловно, украинская армия...
Но в сущности это не означает вмешательство. Это...
Им просто это не по карману.
Это понятно, но по ошибке, вы знаете, два БТРа выезжали же к нам. Значит, поэтому...
Да.
Ну, значит, я думаю, что наши накапливают ввиду того, что другая армия рядом с границей, но вторжения не будет. Я думаю, что
Абсолютно не будет.
Обзор прессы.
Значит, вчера Порошенко заявил, что вот тот обстрел, в котором погибли наши журналисты, он велся просто по ополченцам, соответственно, никто не знал, что там журналисты, и вообще это случайность и так далее. Но все-таки расследование проведут по настоянию Европейской комиссии. Там. Кроме того, Порошенко вчера дещицу Андрея от исполнения обязанностей главы МИД Украины отстранил и еще несколько ключевых министров у себя там поменял. Об этом сегодня в российской газете. Про футбол. Мы готовы больше других болельщиков тратить на майку своей футбольной сборной, которая играет на чемпионате мира. 48 евро готовы мы платить, выяснили аналитики одного из банков, которые проводили опрос жителей 15 стран. Есть у нас информация, значит, техническая про... Лукашенко потребовал отправить пранкера Вована на заготовку кормов. Вот, отреагировал, как ни странно. Сказал, что если глава КГБ и глава администрации президента его не найдут, пранкера Вована лично, то сами поедут на заготовку кормов. Вот, поэтому это сегодня в «Комсомольской правде» об этом можете посмотреть. МК техническую информацию публикует о том, что ДТП в Москве будут оформлять в 5 раз быстрее. Значит, теперь некоторые выездные бригады ГИБДД подключили к интернету оформление дорожно-транспортных происшествий и других процедур с участием инспекторов будет отныне проходить для москвичей гораздо быстрее. Сотрудникам дорожной полиции не нужно заполнять от руки многочисленные бланки и квитанции. Это все сделает за них мобильный инспектор. А с начала лета инспектора получили 1000 таких умных помощников. И к концу года подобной техникой будут обеспечены все выездные бригады ДПС. Посмотрим, как это действительно будет работать. Метро исчезает в полночь. Это тоже московский комсомолец сегодня. Руководство подземки не хочет перевозить припозднившихся пассажиров. Хотят в 12, как в Петербурге, закрывать, а не в час, как сейчас. Говорят, уж очень много всяких бродяг, там собак каких-то некормленных и так далее приходят погреться в это время, а функций мало. Это МК. Коммерсант говорит, что у нас промышленность как-то очень хорошо делает успехи в производстве, и трубы, и нефтепродукты, и автомобили, и некоторые виды продовольствия, стройматериалы, все пошло вверх. Офшорам возвращают вес. Это тоже коммерсант сегодняшний. Правительство обещает смягчить правила деофшоризации. Окончательное утверждение основного элемента кампании по деофшоризации экономики То есть законопроект о налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний правительство принесло на осень. После обсуждения противоречий Минэкономики, Минфина и РСПП у премьер-министра Дмитрия Медведева за основу принят наиболее либеральный вариант, не поддерживаемый Минфином и устанавливающий для российских компаний порог аффилированности с офшорами в 50%. 9.30 новости.
Подъем. 9.35 минут, мы продолжаем. Я хотел сказать, что мне жаль лично моего знакомого, господина Поповкина.
Он был...
Он взял, да и умер.
В общем-то, да, все, он молод.
Молодой парень, ему 56 лет. 56 лет.
А где как?
В сравнении с Познером он вообще просто малшишка.
Он возглавлял Роскосмос, если кто забыл. И не так давно, в общем, это все было. И...
Владимир Поповкин.
Падали ракеты, он отдувался там и все такое.
Да нет, же не в этом его главная цель. У него была пресс-секретарь.
А, вот это вы мне сегодня только рассказали, чтобы я знала.
Здрасте! А где же его ударом сбоку бутылки? Его же били сбоку бутылкой из-под спиртного на пьянке. Нет, Поповкин большой человек, я тебе сообщу. Поповкин большой человек.
А вы его лично знали?
Да, он меня пригласил. Его пресс-секретарь пригласила меня к нему, чтобы он имел хорошее общество. И как-то перевоспитывался. Значит, это человек,
какая
который...
странная мысль.
Это человек, который сидел в уголочке собственного кабинета. А по центру, когда ты заходишь, вот ты заходишь в его кабинет, смотри, вот здесь дверь по центру. Это очень большой, очень большой. Вероятно, там могли проводиться и коллегии, вот, ну, по размеру кабинета. Да? Значит, по центру, когда ты идешь, ты видишь огромный настоящий иконостас, большой, ну, как алтарь. Алтарь в храме, да.
Стенкой прям?
Ну, православных, греческих, я не знаю, русских,
прям
не знаю.
Прям стенкой?
Ну...
С вратами?
Сейчас я... Нет, не с вратами, сейчас я скажу. Там, высотой метра полтора, может быть, даже 1.80 м.
И что, надо обойти какие-то... эту всю штуку?
Да нет же, это уже стоит у стены, и это сияет, сверкает и возносит ладан. Значит, у него очень большое было такое место, где он, вероятно, молился. И это вместо коллегии, это было у Поповкина. Вот такая вот пирамида, что ли, большая, как это назвать. Но это место было большое. Как бы стол, тумбочки всякие, как все, пирамида мебели, которая вся была закрыта сплошь иконами, подсвечниками и всякое. Мне показалось в высшей степени изысканным, потому что человек занимался космосом.
Да,
человек с виду занимался наукой, как казалось тоже. Правда, ракеты все время падали. Правда, ракеты все время падали. Ну, не в этом дело. И у него...
На все воле Божьей.
Это первое, чем он был знаменит. Наконец, второе, чем он был знаменит, что его сопровождало всюду, и, надеюсь, она взойдет теперь на костер, как... Пресс-секретарь должен взойти на костер, когда умирает.
Ну, короче, какая-то прекрасная девица, да, я так понимаю?
Анна Ведищева.
Вы мне показали какую-то развратного модель. Характера фотографию ее.
Модель. Ну, почему развратную?
Ну, она сидит, расставив ноги, положив руку на одно место себе. Ну, я не знаю, как это еще можно... Ну, не почему, просто мне так показалось. Наверное, неправильно. Я просто у нее зачесалась там, она решила почесать, и ничего в этом
чешет
плохого
она
нет.
Она в этот момент голову, если ты обратишь внимание.
А еще чешет голову одновременно. Она в двух местах чешет себе. Извините, ладно. Поросших. Ну, неважно. Ну и как бы хорошо, ну да, вот так. Видите, не спасло ничего его, не спасло, как он не молодился.
У пациента была замечена серьезная раскоординированность движений. Конечно, это характерно и для сотрясения мозга, но от мужчины исходил сильный запах спиртного, рассказывает источник после того, как Поповкина привезли в, значит, это самое. Пропорции тела у Ведищевой были близки к признанному идеалу 86-60-90.
А где вы читаете?
Я читаю это на Компромате. Старый добрый компромат, проданный давно уже силовикам. Ты знаешь, компромат...
Они сами пишут?
Нет, компромат, его основатель уже давным-давно съехал сам в Финляндию, а продал силовикам русским. Но они не...
Они его читают теперь?
Не посрамили.
Или что
компромат не посрамлен. Он по-прежнему компромат. Да, конечно. Он поступил в госпиталь имени Бурденко рано утром 7 марта с сотрясением мозга и рваными ранами головы. Его сбоку, в голове, нашли несколько застрявших стеклянных осколков, которые извлекли под наркозом. Чиновник не рассказал об обстоятельствах травмы. Также сообщается, что у него была характерная травма. Его ударили сбоку по голове стеклянной бутылкой. дрались из-за Анны Ведищевой, из-за пресс-секретаря. Ссора была из-за личного пресс-секретаря Анны Ведищевой. Наверняка кто-нибудь на пьянке из генералов бестактнейших подмигнул пресс-секретарю начальника. Она, разумеется, дала понять, вероятно...
Почесала одно место, да, я помню.
Она дала понять, что это в высшей степени некорректно, оскорбительно. И Поповкин...
Что она свободная женщина.
Рукоприкладно как-то отозвался. То есть это был гусар, это был человек страстей, это был человек большой любви, это был человек... Да, так он умер только что.
Да, и так он раком болел целый год. До этого.
Вот. Чё приставать-то? Все, я просто говорю, что вот это вот случилось, а я его знал. Видишь, генерал от Роскосмоса, сегодня статьи всюду, что он умер. Еще про чиновников. Если из жизни чиновника, ты нашла мне, пожалуйста, кто этот человек, господин армянский, который протаранил ЦУМ.
Ну, сначала была новость.
Это же давнишняя история.
Не как давнишняя, ну, позавчерашняя, так скажем. Да. Или позавчерашняя. Да. Значит, встретились два одиночества. Встретилась Ламборджини и...
Ламборгини. Да.
И этот... витрина...
ЦУМа.
Да, они встретились.
Да.
Сначала писали, что менеджер московский. Значит, сейчас вроде как подробности, да, это на синих ведерках. Да, у синих ведерок информация, что
Дмитрий
он...
Бавырин, позволь, я прочитаю.
28 лет.
Дмитрий Бавырин. В истории с Ламборгини Мурсьела. Мурчьелаго, правильно будет?
Почему Мурчьела?
Мурчьелаго, правильно. Как прочитать? Ламборгини Мурчьелаго или Мурсьелаго, вот. Ламборгини...
Мурчьелаго. Не надо «и» говорить. Мурчьелаго. Мурчьелаго.
Протаранивший ЦУМ. Наиболее интересна, конечно, личность водителя. Пишет сегодня господин Бавырин у себя в Фейсбуке. Не то, что он армянин. И не то, что за несколько часов до аварии пообещал в Фейсбуке уйти в запой на две недели. И даже не то, что 29-летний юноша владеет не только Ламборгини Мурчьелаго, но и Ламборгини...
Мурчьелаго, я думаю.
Авентадор. Еще у него есть еще один Ламборгини. У него два Ламборгини. А также у него, кроме двух Ламборгини, есть еще Феррари 256М. Самое интересное — это место его работы. Министерство юстиции Российской Федерации. Сердцем чую ценный кадр. Расскажите нам, кто знает об этом чуть больше. Парень 29 лет.
Как его зовут еще раз? Этого парня, с которым...
Мы не знаем. Ты же знаешь.
Нет, чтобы что там было его имя.
Бавырин, господи. Бавырин, кто написал? Ты же мне прислала ссылку. Настена.
А имени этого менеджера я сейчас найду. Ладно, сейчас.
Хорошо, найди, пожалуйста, мне имя этого менеджера. Замечательно. Значит, послушайте. Несколько дней назад, на этой неделе, происходит следующее. Ламборгини Мурчьелаго таранит ЦУМ. Магазин ЦУМ. У хозяина, оказывается, кроме этого Ламборгини, есть еще другое Ламборгини, кроме этого есть Феррари.
Слишком распространенное имя. Армен Григорян. Не найдем его сейчас.
Ему 29 лет, он работает в Министерстве юстиции Российской Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации. Я думаю, что это легко объяснить. Наверняка он, может быть, это династический брак какой-нибудь. И у его...
Династический.
Династия с династией.
В некотором роде мезальянс, с точки зрения...
Наоборот, альянс. Алло, здравствуйте, да? Прошу.
Сергей, доброе утро, Максим меня зовут.
Здрасте.
Маленькая информация. Вы можете зайти на сайт юстиции, официальный сайт. Там есть все сотрудники. Это 10 минут вам, там 5 минут найдете должности, все.
Да, спасибо. А кто-нибудь для нас, послушайте, вот мы сейчас болтаем языками. Ребят, кто может это сделать для нас, пожалуйста? А, есть информация. Так, смотрите, мне нужен человек, который может этим заняться. У вас есть компьютер под рукой, вы сидите на работе, например, и делать вам все равно не черта. Значит, пожалуйста, скажите, пожалуйста, нам. Армен Григорян, 29 лет, сотрудник Министерства юстиции. Он там кто? Ну, в смысле, по должности. Может быть, вы найдете должность, отдел. Интересно. И поможете нам. Договорились? Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
А подскажите, такая ремарочка. А помните ДТП на Минской улице? Сколько дали человеку? Сколько же нужно дать этому человеку, чтобы в районе пешеходной
улицы... А у него не было... Если позволите, у него же не было же человеческих жертв.
Ну, спасибо, что
нет,
есть в Москве. Есть столбы возле ЦУМа, там же пешеходные улицы. Вы поймите то, что, но...
Ну да.
Блин, это вседозволенность решает все. Лично был на месте, когда он выходил с машины.
Расскажите два слова.
Я ехал за ним третьей машиной.
Да, расскажите нам, пожалуйста. Расскажите, как он...
Смотрите,
как он...
Там просто пересечение именно вот перед главным входом ЦУМа. Там всегда куча таксистов на светофоре. Да. И, соответственно, они ждут народ.
А он шел по Петровке или по Неглинке?
По Петровке.
Значит, он шел от бульвара.
Да. И со светофора, как бы, там по привычке все переходят дорогу, несмотря на сигналы светофора.
Да.
Ну и все стартуют. Но согласитесь, в Ламборгини, почему бы не красануться.
Да.
И имея такую машину, человек не имеет понятия, как ее водить. Это, соответственно, мотоцикл. Вы понимаете, Сергей,
конечно,
что такое дернуть за ручку.
Конечно.
И аналогичная ситуация, он просто рванул. Понимаете, там с левой стороны, если вы бываете там чаще всего по левой ходят, а не по Большому театру. Поэтому там и стоит дальше пешеходный светофор.
Да.
Он влетает в столб, и он не влетает в витрину. Как бы это не неправильная информация. Отлетает от машины просто деталь и разбивает стекло.
А
его откидывает на середину проезжей части. Тем самым он выходит с машины и... сразу звонит, и говорит, я разбился, т.д. и т.п. То есть,
Но вы видели и подтверждаете, что это совсем молодой парень.
Ну, на вид 25 максимум лет, вполне адекватно вышел, то есть, все было окей, я ничего там не заметил, но вы просто поймите то, что...
Нас интересует в данном контексте Министерство юстиции. Нас интересует Министерство юстиции.
Кое-как, очень долго грузился сайт, я зашла на его сайт.
Этот в высшей степени благополучный материально господин работает в Министерстве юстиции.
Мы начнем любить Родину тогда, когда не будет вот таких примеров со стороны высших чинов. Вы согласны, я думаю, будете со мной, Сергей?
Абсолютно. Спасибо за свидетельство. С нами говорил водитель, который шел прямо за, он говорит, я шел третьей машиной за этим Ламборгини. Ламборгини, за ним вторая машина, и в третьей машине сидел наш свидетель.
И было видно, что наш водитель хотел просто газануть и красануться перед всеми.
Ее же надо удержать.
Конечно,
когда газуешь.
Надо
двумя руками очень крепко держать руль, и то ее, она рыщет, ты знаешь, да? Она рыщет машину.
Специальные курсы какие-то.
Я тебе больше скажу. Я сейчас езжу на BMW 235. Разгон 5 секунд, да? Значит, и я с 60-40 километров в час вдруг вижу коридор, газую полный газ, и я ее ловлю, то есть ее надо ловить руками двумя. Если бы я шел одной рукой, я бы уехал куда-нибудь навстречу.
Обзор сайта Министерства юстиции, поиск по имени Армен Григорян ничего не дает. То есть в поиск забить. Но нам пишет меня слушатель, что уж не сын ли это Григоряна Варадзата, заведующего лаборатории судебной автотехнической экспертизы российского...
Да, здравствуйте.
Так далее.
Вы разбираетесь в этой истории, знаете Министерство юстиции?
Нет, я, конечно, как вы помните, нахожусь не в Москве, поэтому...
Да.
...этой истории. Вот у вас, насколько я помню, прозвучал вопрос, откуда у него такие деньги, да?
Слушайте, капитан, у нас есть идея с нашими слушателями вместе. Мы хотим быть гражданами.
Угу.
Мы хотим любить страну свою и гордиться страной. Мы хотим, послушайте меня, когда нам начинают плевать в лицо там за чаем, где-нибудь мы собираемся вечером, я помню очень хорошо этот момент, когда мы собирались там в Кении, в лагере в Кении, и там были французы, англичане, еще англичане, и мы собрались там пить чай в лагере, и на все нога на ногу и болтаем, все не очень-то бедные люди, да, и вот когда говорят о твоей стране, хочется просто переложить так ногу на ногу другую, да, и сказать, ребята, отдохнули все спокойно, да. Но когда начинают обижать твою страну, говоря, что это страна новых русских и нищего, забитого какого-то балаганного населения. Вот хочется...
Нечего возразить.
У камина, нечего возразить. Вот это проблема.
Да. Я совершенно с вами согласен. Действительно, это проблема. И действительно, пока мы будем слышать, что какой-то там роскошный юноша Армен Григорян, сотрудник, как предполагает, я сейчас читаю газету.ру, Министерство юстиции, они это предполагают, они не утверждают.
Да.
Вот, припарковался в витрине ЦУМа, и мы видим на фотографии действительно такой спортивный автомобиль, разбитый в хлам.
Да.
Вот, то, конечно,
нет,
встает вопрос.
У нас нет вопросов.
Вопрос?
Вот, да. Прошу.
На какие это деньги? Так
да,
вот,
да, да.
Я помню, некоторое время назад читал статью про безутешную какую-то чеченскую мамочку, которая никак не могла отдать кредит, потому что она взяла в кредит деньги под какие-то безумные проценты,
да,
чтобы купить своему сыночку, значит, роскошный автомобиль, потому что сыночек учился в ВУЗе, ну, она ему купила обучение в ВУЗе,
да,
а на автомобиль уже не хватало, она взяла кредит, вот чтобы он не приезжал в университет.
Хуже, чем остальные.
На автобусе.
Я понял, вот. Понял. Спасибо, спасибо.
Ну,
значит, посмотрите,
все...
у нас проблема обрисовывается следующим. Мы не интересуемся судьбой Армена Григоряна, не интересуемся конкретно. Нас интересует понятийная часть. Причем это наша жизнь, а не его. Наша жизнь. В нашей жизни есть существенная проблема. В нашей жизни. Существенная проблема в нашей жизни описывается так. Мы хотим гордиться Родиной. Мы хотим гордиться Родиной. Хотим. Мы хотим смеяться в лицо всем обидчикам нашей Родины. Ну, вот когда обидчики говорят гадости, да, что вы страна новых русских коррупционных чиновников, вы страна забитого населения, забитого, несчастного населения, вы страна, где кошмарные, кощунственные роддома и больницы, вы страна, где люди подыхают без медицинской помощи, значит, вы страна, где нет помощи на дорогах, и поэтому... Вы страна коров... И при этом вы страна каких-то страшных набобов, сеньоров, каких-то невероятных богатеев, вы страна оскорбительно плюющих в лицо нации богатых и так далее. Значит, когда это нам говорят европейцы, европейцы это обязательно говорят, либо смотрят с жалостью все время и в каждом взоре это сказано нам, всегда это говорится нам постоянно в лицо. Значит, мы хотим в лицо им смеяться, говорить ха-ха-ха, это старые данные, ребята, у нас все не так. Но мы совершенно по-другому живем. У нас совершенно другая страна. И хочется этого нам, хочется. Поэтому это наш случай. Наш случай. Мы о себе говорим. Да, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Я думаю, по поводу этого Lamborghini и в кавычках сотрудников.
Да, пожалуйста, да.
Я думаю, надо продать и отправить финансовую помощь. Поддержку Донбасса.
Спасибо. Я думаю тоже, но я думаю, что мы не вправе распоряжаться собственностью других людей. Это
тоже даже если она ничего становится?
Важное обстоятельство. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Сергей, я думаю, вопрос стоит намного шире.
Да, прошу вас выключить радио или приглушите звук.
Вопрос стоит намного шире и серьезнее.
Давайте.
Вопрос стоит... еще 17-го года, что стоит вообще защищать эту страну и этих людей? Вот как стоит вопрос-то. Потому что с 17-го года вот этот раздел, вот эта щель социальная, она очень серьезно и постоянно стоит на повестке дня. И это американцы, французы, они все это великолепно понимают. И это великолепно поняли немцы.
Да.
Понимаете? Вот в чем дело. Этот зазор не уничтожается с помощью закона.
Спасибо. Я думаю, что с 17-го года почему-то вы поставили... Ну, хорошо, это ваше право. Я все-таки хочу обратить внимание на то, что европейцы нас жалеют или презирают. Ну, это вы сталкивались с этим? Вы сами сталкивались с тем, что европейцы нас жалеют или презирают? А жалеют и презирают они нас за то, что мы страна нищеты и богатства. Ну, потому что у них по-другому просто. У них немножко по-другому. Вот. И, понимаете, там огромные налоги, там все понятно, да? Но там в сельской больнице, вот у меня знакомая рассказывала, да? В сельской больнице знакомая легла, там ребенку, кстати, плохо было. Его госпитализировали во Франции. Во Франции. Значит, его госпитализировали, и она легла с ним. Это было само собой разумеющееся. Она как-то забыла даже спросить, почему. Ну, в смысле, это не было, что вот куда или как. А вот больница, хорошая кровать, все хорошо. Хороший номер.
И для нее, и для него.
Да. И потом ей принесли меню где она выбирала меню там из трех блюд, допустим, три первых, три вторых, три и так далее. То есть она выбирала из трех блюд, как правило, значит, меню. И она ела. Ну, то есть было детское меню и взрослое меню отдельно. Ввиду того, что она, значит, это все в деревне, во Франции. Вот. И потом она в конце, она говорит, мне было так неловко, я спросила, куда мне заплатить за еду мою. Потому что она говорит, я понимала, что ребенка кормят бесплатно. Это я понимала. Что ребенка кормят бесплатно. Но мне-то таскали, говорит, ресторанные порции. И я, говорит, немножко в смущении сказал, а где мне заплатить за еду, вот, которую я потребила за эти дни? А французы очень удивились. Они сказали, что ну вы же платите налоги. Вы же платите налоги.
Ну, а еще Шумахер, где упал, там и лег. Обратите внимание, его же не везли
Шумахера,
в Париж.
Шумахера не повезли никуда. Шумахер лег ровно в своей деревне, там, где он упал. Вот ровно в деревне, в деревенскую клинику, обычную французскую деревенскую клинику, лег Шумахер. И поэтому европейцы к нам относятся или с презрением, или с жалостью обычно. А мы не хотим, чтобы так было. Мы хотим, чтобы наоборот. Чтобы мы смеялись им в лицо и расправляли плечи, и дышалось весело. Чтобы дышалось весело. Но мы не понимаем, как нам дышать весело, когда у нас 28-летние, 29-летние сотрудники Министерства юстиции лупят Ламборгини, а еще у них второй Ламборгини, а еще у них Феррари. Мы это не совсем понимаем точно. То есть в какой момент мы граждане? В какой момент мы граждане, а в какой момент мы быдло? Вот вопрос же в этом, собственно. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось порассуждать на эту тему. Мне кажется, что очень важно, что сейчас в нашей стране есть люди, которые разделяются как бы на два лагеря.
Да.
Один это те, которые говорят, что это наша страна,
да.
А другие говорят, что это страна.
Угу.
Вот дело все, мне кажется, именно в этом.
Угу.
Вот недавно вы были у Познера.
Нет, подождите, что значит
это? Мне очень понравилось, как вы там...
Нет, подождите.
Отвечали на вопросы.
Да.
И вот перед вами было два, значит, гостя у него.
Нет, ну подождите, но мы сейчас не можем говорить о нем. Давайте говорить о стране все-таки, я вас очень прошу.
Нет, это о стране, это именно о стране.
О стране.
Дело в том, что он ставил вопросы относительно того, почему вы говорите о русскости, почему вы гордитесь.
Да. Извините, я не могу обсуждать, создавать некий такой пласт обсуждения. Мы все-таки не телекритики. Мы не телевизионные критики, ребят. Спасибо большое. Алло, здравствуйте, да? Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Линда, и вы много говорите сейчас о том, что европейцам жаль Россию, русских.
Да.
Вы можете, конечно, Прибалтику не считать Европой, но я именно оттуда.
Да, Линда, откуда вы из Прибалтики?
Я приехала сюда, допустим, некоторое время назад.
Линда, вы откуда из Прибалтики?
А?
Откуда вы из Прибалтики?
Латвия.
А, Латвия. А, прекрасная Латвия. Давненько я там не был. Да, да, прошу.
Да, спасибо. А, так вот, я хочу сказать, что сколько я здесь живу, живу в Москве, конечно, но с каждым годом у меня все больше гордости за эту страну. И то, что вытаскиваются на свет случаи такие, как вот с этим вот молодым человеком, который непонятно откуда и непонятно что... Да, можно много обсуждать, но посмотрите, сколько всего хорошего здесь. Есть за что гордиться, есть гордиться чем. Это великая нация, великая страна, и не знаю, я на самом деле подумываю...
Но вы согласны, что мне... А мне это мешает. Вот мне мешает. Мне все нравится то, что хорошо, но это конкретно мне мешает. Линда.
Да поймите, такие случаи происходят не только в России, не только в Москве, или в крупных, или в маленьких.
Но вы разрешаете...
Это происходит в Германии тоже.
Вы разрешаете мне ставить вопрос или нет?
Что, простите?
Разрешаете ли вы ставить мне вопрос?
Да, конечно.
Нет, но это и есть мой вопрос. Мне это мешает, понимаете, по жизни мешает, потому что это делает мою жизнь, это заставляет меня сутулиться, а не расправлять плечи.
Да, если заострять внимание на таких случаях, то, конечно, можно сутулиться, и тогда нас только бить будут.
Да, да, Линда, но можно вообще не обращать внимания, и тогда только смеяться, но тогда мы будем дурачками.
Нет, обращать внимание необходимо.
Спасибо.
Извиняюсь, что перебила. Обращать внимание необходимо с этим бороться.
30 секунд осталось, 30 секунд. Линда, 30 секунд осталось на обзор движения. Погнали.
Подъем. В движении.
Линда дала мне резкую отповедь. Ну и правильно. Ну и правильно. Таких, как я, надо это самое. Да?
А мне кажется, европейцы больше любят на свою жизнь жаловаться, чем ругать Россию.
Россия на въезд, Россия, Москва на въезд. Самое проблемное шоссе сейчас. Ленинградка от первого Шереметьево, от поворота на первого Шереметьево. Новая Рига все хуже, от Глуховского поворота уже стоит. И Калужка все хуже. Все то же, что час назад, но намного хуже. Также перед Ленинградкой внешний МКАД стоит. В городе более-менее прилично. Город более-менее едет. Нормально. Новости. Десять часов семь минут, четверг, 19 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
доброе утро,
Настя.
Сергей Даренко.
Что ты думаешь, герой сегодняшнего дня для наших радиослушателей? Это Линда. Линда супер, пишет Сергей из Одинцова. Линда, если слышите нас, вы супер, оказывается. Видите? Ну, я так тоже думаю.
А Сергей еще написал, что никакой Григорян ему не помешает гордиться родиной.
Я присоединяюсь.
Алло.
Линда, есть минута еще?
Да.
Слушайте, Сергей из Одинцова, бизнесмен, который занимается трековыми такими, не так, как это называется, когда трюки делают, триал спортом. Он делает трюки на велосипеде. Он пишет: «Линда, супер». Вот я, чтобы вам передать перезвание. Слушайте, на самом деле я...
Мне хотелось бы
продолжить наш разговор. Послушайте, сейчас я вышел в ньюзрум сразу, и люди слушали наш с вами разговор, и они говорят: это вопрос поколенческий. Сколько вам лет?
Мне 33 будет в этом году.
Да. Они говорят, это поколенческий. Молодые ребята, 30-летки, создали некий круг. Круг общения, приятных друзей, приятный внешний какой-то интерфейс. Приятно, вокруг их окружает приятный, красивый центр Москвы. Это велосипедные дорожки. Их окружают, если они на приличной работе, хорошие офисы, хорошие друзья, хорошие шашлыки. Они не сталкивались ни с какой поликлиникой по месту жительства. Они не водили туда своих дедов, бабок, родителей. Они не навещали родителей в больницах. Они не ложились еще в детскую больницу с детьми со своими. И мир для них совершенно иной.
Они проигрывали суды.
Они не проигрывали суды бытовые, когда судья просто отворачивается. То есть вы такая
счастливая. Если позволите.
Да, прошу вас.
Я опровергну то, что сказано. Во всяком случае, это не мой случай, это точно. Я как минимум сталкивалась с СМС.
Да.
И получение разрешения на временное проживание в этой стране и в этом городе – это некая эпопея, которая может тянуться до года, только подача документов. И я с этим сталкивалась. И сталкивалась с поликлиниками, и с официальными инстанциями, и по долгу службы с налоговой, и даже с военкоматом.
Да,
так
интересно.
Так что я сталкивалась
интересно,
с бюрократией.
Интересно. Скажите, то есть вы считаете, но обрисуйте мне ваш круг общения. Это друзья с вашей работы?
Почему не только?
Не только.
Вы хотите понять, отношусь ли я к тому...
Я хочу вас классифицировать. Я хочу вас в гербарий. Я хочу вас в гербарий. Я хочу вас приколоть на специально. Нет, и написать что-то латинскими буквами сверху и стрелочками показать. Линда, и там написано сразу, как, допустим, Люциферум нормалис, там, или Люциферум вульгарис, или еще что-нибудь. То есть вы кто? Это интересно, потому что вы приезжая, и вы иностранка. И вы
я
в то же
время... Я иностранка, но я замужем за россиянином.
Да, но и... вы, но вы русская, этническая русская?
Смешанных.
Вы этническая русская?
Нет, я латышка.
Вы латышка, но вы говорите по-русски, как...
Я с детства говорю на двух языках.
Как в Латвии все говорят по-русски, немножко с южным говорком. То есть нет, именно я это заметил в Даугавпилсе, например, и в Риге. Латыши и русские тамошние говорят чуточку с южным таким выговором, чуть-чуть как бы.
Ну давайте сделаем маленькое отступление. Тогда Латвия — это Латвия, а Даугавпилс — это Латгалы. А Латгалия — это еще... Еще одна маленькая своеобразная страна внутри Латвии.
Это правда. Это
хоть
правда.
И не имеющая.
Хорошо. Итак, вы латышка, живущая в России, замужем за русским. И вы создали некий свой мирок благополучия, который не сталкивается. Было такое предположение. Нет. Вы сталкивались со всеми омерзительными свинцовыми мерзостями, но вы по-прежнему считаете, что здесь клево.
Я не считаю, что здесь клево. Я считаю, что здесь есть над чем работать. Просто я считаю, что у русских как нации и у России как у страны есть чем гордиться.
Это правда, боже
чем?
Мой, да мы только этим
опускай
и гордимся. Но и тем не менее, хотелось бы перечисления.
Перечисление чего? Перечисление
через запятую,
страны,
через
перечисление
через...
правильных решений президента на данный момент.
Да.
Перечисление положительных качеств людей, которых мне доводилось...
Все понятно. Нет, все понятно. Только что Линда все назвала. Что-то не услышала разве?
Мы все услышали.
Если это Новорижский тоннель, то телефон будет работать.
Нет, не Новорижский.
Не Новорижский. Телефон, вероятно, будет работать. Значит, мы все услышали. Правильные решения президента, душевные качества русских людей и так далее. Мы все это услышали. Прекрасно. Но мы здесь для того, чтобы стать лучше, вправе критиковать, например, коррупцию чиновников?
Безусловно. Ну, наверное, это старт для того, чтобы что-то делать и что-то менять. Но поймите правильно.
А если мы целую жизнь критикуем, а ничего не меняется, Линда? А мы целую жизнь критикуем, и ничего не меняется.
Ну, потому что, значит, останавливаемся только на критике. А надо, чтобы критика была стартом для чего-то большего.
А чего большего? Куда? Идти куда-то, что-то делать, кому куда? Писать куда-то, что делать, что?
Ну, вы знаете, в этой стране, наверное, вы живете дольше, вы лучше знаете, куда нужно обращаться в случаях той же коррупции, но...
Ладно.
Думаю, что есть варианты.
Все, я рад был услышать. Вы из Риги, кстати?
Да, из Риги. Ну, родилась в Юрмале, но жила в Риге, да.
Слушайте, я из Риги, меня самое памятное — это запахи. Рига вкусно пахнет.
Вкусно
пахнущий город. И Латвия еще потрясла меня тем, что при слове цепелин все думают, что надо его съесть. Когда я стал говорить даже о графике...
Вы путаете. Цепелин — это литовское национальное блюдо.
Нет, именно в Латвии, я вам скажу, я поехал на запад Латвии, и там при слове цепелин все думали, что его надо есть. Я все время говорил про графа цепелина, и все равно девушки жмурились и говорили, что они... Ну, и так далее. То есть они не понимали...
Я вам открою страшную тайну. Цепелином еще называют дирижабли.
Ну, например, еще цепелин — это имя собственное. Спасибо. Значит, это была Линда из Юрмалы. Настя, это вопрос. Я вернулся к этому разговору ровно по одной причине. Я вернулся к этому разговору, потому что мне в Ньюзруме сказали наши сотрудники, что это возрастное, я описал уже все это, да? Сейчас нам надо будет, простите, перезагрузить телефон полностью, потому что телефон завис. В результате так много людей звонят. Пока мы говорили с Линдой, нам звонило 100 500 человек, и телефон лег в результате. Ребят, простите, потому что мы сейчас обрубили линию. Сейчас попробуем ее снова подключить. Да. Звоните, уже можно. Снова можно звонить. 7373948. Я говорил с Линдой, которая прежде 10 часов позвонила мне и, в сущности, запретила как бы критиковать, сказав, что критиканство по смыслу, что критиканство не отражает истинной картины. Истинная картина сейчас в России, наоборот, блистательный расцвет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Я думаю, что картина совсем блистательная.
Да.
По сравнению с тем, что было в середине 90-х, конечно, расцвет присутствует.
Да. Но мы вправе обращать внимание на недостатки или нет? Или что? Или только осталось плохого в России только Обама?
Нет,
только Обама,
Сергей, только на недостатки не только обращать внимание, но и совместными усилиями общества, в том числе и адекватных чиновников их исправлять.
Посмотрите, ведь мы впали в ситуацию, когда мы живем последние полгода ощущением консолидации внешней опасности. Эта опасность исходит от Соединенных Штатов. Территория, где Соединенные Штаты представляют нам эту опасность, называется Украина. И мы уже полгода считаем любого человека, высказавшегося не кстати, не по повестке, и подтачивающего как бы некие аспекты внутренней жизни, по существу предателем.
Ну, это нормально.
Да, это нормально. Но уже настала пора говорить вновь о наших чиновниках или все еще нет?
Да.
Да, да, да. Я хочу поставить этот вопрос на голосование. Скажите, пожалуйста, вот в момент, Настя, я хотел бы твое тоже участие каким-то образом призвать. В момент, когда мы чувствовали внешнюю угрозу, а внешняя угроза была, мы считали с вами, что говорить об грехах внутренних, это чуть ли не предательство. Это чуть ли не предательство. Потому что, простите, ну вот не кстати, да, вот когда Крым это...
Ну, напомню, есть же такие ситуации, конечно.
Есть такие ситуации, когда надо напружиниться. Есть такие ситуации, да, когда надо напружиниться. Понимаешь? Когда вот семья идет там, я не знаю, в аэропорту, а какая-нибудь там...
И раз кто-то кошелек забыл, и сумятся, а ты говоришь, а вот еще вот не полили цветы.
А вот начинаешь точить, да. Вот это неправильно. Потому что надо всем напружиниться.
Да, надо решить вопрос.
Надо решить вопрос прохождения аэропорта, да. Значит, а потом уже там будем разбираться. Потом, когда доедем до места отдыха. Ну, правильно же. Ну так же.
Да,
значит, вот у меня вопрос. Уже пора говорить
о минусах
или нет? Уже пора говорить о минусах, понимаете? Уже пора говорить о чиновниках. 134-21-35, уже пора. 134-21-36, нет, это все еще предательство. Это все еще предательство, это отвлечение от главной повестки. Это играет на руку, там, не знаю, Соединенным Штатам. Не знаю. Ну, одним словом, нельзя. Уже можно говорить. Все, значит, мобилизационные полгода закончились. Пора обратить взор к внутренней политике. И говорить в том числе о минусах. 134-21-35. Да, можно, да. Да, пора, да. 134-21-36. Нет, мы должны быть напружиненным единым организмом, говорить о минусах во внутренней политике, во внутренней жизни. Безусловное предательство. Это пока запрещено. Пока нельзя. Пока нельзя. Враг не дремлет. Не надо. 134-21-36. Никаких чиновников нет, никакой коррупции нет, ни слова, потому что это могут использовать враги. 134-21-36. Можно и нужно говорить о коррупции, о чиновниках. Пора возвращаться к внутренней жизни. Мы слишком долго жили внешними обстоятельствами. 134-21-35. Нет, говорить о внутренней жизни нельзя, о чиновниках, о коррупции нельзя. Пока мобилизационный этап. Этим может воспользоваться враг. 134-21-36. Должен вам сказать, что сейчас 88 на 12. 89 на 11. 89 на 11. Я говорю о проценте. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я жительница города Химок.
Давайте.
Я вчера испытала такое унижение.
Да.
Я бывшая учительница.
Да.
И я пришла записаться на прием к Шахову.
Да.
Я пришла в вестибюль, стоит турникет один, турникет второй. Охрана, видимо, где-то курила. Рядом цепочка. Я взяла эту цепочку, прошла, повесила, пошла в кабинет, где искать, где мне записаться.
Да.
Спокойно вошла. Вдруг на меня врывается... Оказалось, это администратор, кричит по-сумасшедшему. Это преступница, которая нарушает общественное,
да.
Это. Вторая говорит, которая сидит, да, вызывайте охрану и выводите ее. Я говорю, простите, я пришла записаться. Как вы могли пройти это? Я говорю, да я никого не увидела.
Вот
это.
Ведь...
Вы не представляете, как на меня кричали.
А вы ведь пришли туда в статусе... Послушайте, остановитесь на секундочку. Ведь вы пришли туда в статусе немалом. Вы пришли туда в статусе гражданки Российской Федерации. Это охренительно много.
Я говорю, я избирательница, я избирала вашего Шахова.
Да. Гражданка Российской Федерации и избирательница. охренительно высокий статус, на который оказалось, что всем плевать. Так вот, я останавливаю это голосование. Нам пора переходить к внутренним проблемам, снова говорить о чиновниках и коррупции. 88%. 88%. Да. Смотри, 88%. 12% нет, пока это все-таки предательство. Пока это размывает единое бойцовское тело некой нации, да, которое, безусловно, которым воспользуется враг. А интересно сказать, во Штатах на время всех этих конфронтаций замирает общественная жизнь внутри?
Да, конечно, нет. Потому что это далеко снаружи.
Конечно, нет. Конечно, нет. В Штатах вовсе никогда не замирает общественная жизнь. Вовсе никогда. Они продолжают пилить друг друга. Они продолжают пожирать друг друга. Они продолжают критиковать друг друга. И все на свете. Все это совершенно не парясь, что в этот момент ведутся войны. И не одна война, а сразу несколько. Алло, здравствуйте. Алло. Не получилось. Я не старался, нет, это не моя вина. Вот, так что давайте, может быть, подумаем и об этом, что общественная жизнь вообще не должна замирать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. И, знаете, конечно, об этом надо говорить всегда, а не только в те моменты, когда нам надоедает говорить о внешних проблемах. Но вот я считаю, главный наш недостаток, мы не понимаем, в каких терминах надо об этом говорить. То есть просто возмущаться, это вот, вообразите, вот вы живете в доме, в котором протекает крыша, да?
Да.
Вот вам некомфортно, и вы ужасно возмущаетесь, докажи это так, там вот.
Да.
Надо вместо этого просто залезть там и сделать то, что надо. Вот.
Да.
И
ведь мы от выбора до выборов не имеем способа залезть на крышу.
Мы имеем способы, например, написать правильный закон, там, например, о порядке обработки обращений граждан. Вот женщина, которая вот пожаловалась только что там на своего, не знаю, кто он по должности, вот, но те, кто охранники, они же работали так, как они понимали свою задачу, да, их просто выгонят с работы, если они не будут соблюдать вот меры безопасности.
Да.
Вот, да. И тут у нас, на самом деле, уже много сотен лет ситуация, что мы все хотим как лучше, а получается сумасшедший дом, да, и не понимаем, что главная наша задача – это совершенствование законодательства. Вот у нас очень-очень мало людей в действительности озабочены проблемой анализа качества законодательства. Вот я знаю только там Южаков, там Центр стратегической разработки этим занимается немного.
Послушайте, вот. А вы знаете о грядущем запрете кеды, знаете, кедов, наверное, множественное число будет, не знаете? Это готовится закон, чтобы запретить кеды. Вы слышали об этом, нет?
Я не слышал, но я...
Вот в новостях, у нас в новостях, Катя сейчас была, значит, и смотрите, читала новости, когда я у нее отобрал листик. В России хотят запретить кеды. Олег Михеев от «Справедливой России».
И каблуки.
И каблуки высокие слишком. Значит, он на имя главы Евразийской экономической комиссии Виктора Христенко послал, он сказал, что плоскостопие может развиться. И это закон будет такой о запрете кедов.
Ну, Сергей, да, я в заключение скажу, что вот все вот эти наши претензии к государству, они основаны, ну, то есть они неправильны по сути, потому что мы не понимаем, что государство – это машина, прежде всего. То есть там она в основе своей деятельности, конечно, на нравственный закон опирается, но это именно машина. То есть люди работают так, чтобы выполнять инструкции. Вот наша главная проблема – не взывать к их там человеческой нравственности, а изменить инструкции, как они должны себя вести в определенной ситуации. Вот нам надо именно...
Уже обходят их. Вот подождите, но...
Ну, у нас
вот
представительная демократия. Вот как мы в рамках представительной демократии, позвольте, все-таки я раз в сколько-то лет, вот 14-го, например, сентября, буду голосовать, да? Ну, там, раз в год, допустим, да, я голосую. Помимо этого, вы утверждаете, что у меня есть рычаги. Я их не вижу.
Вот потому что они плохие, вот, и главное это именно изменить рычаги воздействия на власть, вот, а не возмущаться, какие они там.
Подождите, в случае с этим молодым человеком, 28 лет, у которого два Ламборджини, у нас...
Ламборджини.
У нас разве есть рычаг просто узнать, например, на какие... Ну, чтобы он отчитался перед обществом, а откуда у него... Это имущество. Это, наверное, еще не все. Ну, наверное, у него еще и квартиры, там, и дома, и так далее. Ну, допустим.
Ну да, ну вот у нас чиновники обязаны отчитываться о своих доходах, а вот Сечин Игорь Иванович, он запросто сказал, что не буду я писать там, какие у меня доходы, и все.
Сечиным, подождите, но есть разница между Сечиным и безвестным 28-летним сотрудником, допустим, Министерства юстиции.
Ну, вот все они имеют механизмы все-таки ухода от вот таких вот...
Ну, давайте все-таки, давайте сейчас, подводя итог, потому что нам надо передавать слово Насте для обзора прессы, давайте скажем следующее. Мы востребованы для участия в представительной демократии редко. Нас информируют, значит, мы делаем свой выбор спонтанно, эмоционально. Значит, дальше. На эти избирательные кампании, где нас информировали бы, проводятся странно. Ну, на мой взгляд, странно. Я не знаю, вот я пойду голосовать. Черт его знает, за кого я буду голосовать. Я честно прямо на участке посмотрю фоточки этих, ну... Ну, как, знаете, как я смотрю Авы в Фейсбуке, когда друзья беру. Смотрю на Аву, смотрю какой-нибудь кретин, выпученный с глазами в галстуке, я его не беру в друзья. Смотрю приветливое лицо, беру в друзья. Вот я так проголосую 14 сентября. Ну, чтобы было понятно, да? А между этими выборами абсолютно нет никаких механизмов воздействия. Вот, ну, это так. Это сейчас так. Давайте, обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Так, значит, этот обматеривший нашего президента Андрей Дещица больше уже не исполняет обязанности главы МИДа Украины. Его вчера убрали, по крайней мере, и заменили еще несколько ключевых министров. Об этом сегодня в «Российской газете». Пожалуйста, смотрите дальше. На футбол денег не жалко, это в «Ведомостях». Мы готовы больше других болельщиков потратить на майку своей футбольной сборной. 48 евро готовы заплатить. Представляете, жители 15 стран опросили. США и Бельгия по 12 евро готовы платить за футболочку с символикой. Ну вот. Ну а следом за нами самыми щедрыми стали аргентинцы и бразильцы. Обратите внимание, да, корреляция? Уровень жизни вроде пониже и там, а люди намного более... Как вы считаете, что нормально потратить 40 евро на футболку или 50? ВКонтакте без директора, это тоже «Ведомости». Совладельцы ВКонтакте почти уже 2 месяца не могут договориться о том, кто достоин руководить сетью, и это грозит развалом команды. Более подробно смотрите в газете «Ведомости». И у нас депутаты хотят вернуть техосмотр, потому что сейчас страховщикам вроде переданы эти полномочия, но они никакой ответственности за техосмотр не несут. И вот по представлению Мурманской и Калининградской областей резко выросла аварийность именно в связи с тем, что техсостояние ненадлежащее у транспортных средств. Директор Рособоронзаказа подтвердил ликвидацию службы. Это сегодняшние аргументы и факты пишут. Все, значит, уже Александр Потапов рассказывает о том, как это все происходило. И, в общем, в «Коммерсанте» изначально интервью, и на него ссылки дают другие издания. У нас «Рок изобилия», статья тоже в «Коммерсанте». Промышленность делает большие успехи в производстве, например, труб, нефтепродуктов, автомобилей, некоторых видов даже продовольствия, а также стройматериалов. Какой-то рост наметился, выдающиеся успехи в производстве базовых потребительских товаров. Это особенно стало видно вот почему-то на этих выходных. Если хотите более подробно, смотрите в «Коммерсанте». А МК «Две технические новости для жизни москвичей» дает. Значит, метро собираются закрывать не в час, а в 12. До 12 будете успевать, куда надо доехать, потому что, говорят, эффективность низкая, мало народу ездит, там в основном всякие бродяги ходят после 12. И еще ДТП будут оформлять в 5 раз быстрее. Наконец-то оснастили сейчас некоторые выездные бригады ГИБДД специальным таким устройством, которое автоматически заполняет вот квитанции. Не от руки будут вписывать все вот эти ВИН, там вот это ваш номер водительского и так далее. Как-то это автоматически, да и сразу будет отправляться в интернет, куда-то туда. В общем, все будет прекрасно. И к концу года все выездные бригады будут оснащены этими приборами. Так что в 5 раз быстрее все будет обходиться. Ну и Лукашенко пранкера Вована потребовал найти и отправить на заготовку кормов. А если не получится, то глава КГБ и глава администрации президента сами будут заготавливать корма для животных. Ну, сомневаться в словах Лукашенко мне не приходится. Так, наверное, и будет. «Комсомольская правда» сегодняшняя. 10:30 новости.
10:38 минут, мы продолжаем. И если ты помнишь, Настя, прежде чем ты начала обзор печати, нам звонил просвещенный слушатель, который сказал, что мы должны создать систему механизмов регуляции государства. Не надо призывать государство, говорит этот наш просвещенный слушатель, не надо призывать государство к морали. Не надо призывать чиновников к морали и ответственности. Надо понимать точно, что государство есть машина, а чиновники есть части машины. Mm-hmm. И... надо ровно из этого исходить. Надо настроить машину. Надо настроить машину. Люди это в общем в целом, позитивные, работающие в государстве, да? И в общем и целом позитивные. Ну, вот при правильно настроенной машине они будут работать правильно. Больше ничего. Нужно настроить машину. И он сказал, что нужно качество, качество законов, качество регуляционных актов повысить и так далее, и так далее. Я тотчас напомнил ему про кеды. Есть такая тема, запретить кеды,
да.
Чтобы не было плоскостопия. Соответствующий парламентский запрос, запрос направлен на имя главы Евразийской экономической комиссии Виктора Христенко. Господин Михеев, из Волгограда, как ты помнишь, утверждает, что ношение кедов, правильно говорить кедов?
Кед.
Я бы сказал кед, но думаю, черт его знает. Короче говоря, когда ты носишь кеды, вот так, пожалуйста. У тебя возникает венозная недостаточность и плоскостопие.
Да-да, это вообще большой вопрос. Еще
Михеев,
уги.
Михеев задумчиво глядя на собственные ножки.
И вьетнамки.
Поэтому он потребовал включить новые биомеханические и ортопедические изыски там в обуви, в техрегламент таможенного союза, чтобы кеды исчезли. И туфли на очень высоком каблуке тоже. Угу. Более 4,5 сантиметров, насколько я понимаю, или догадка прессы, что более 4,5 сантиметров каблуки вредят каким-то там суставам. Не следовало бы этого, это просто запретить к чертовой матери совсем. Вот, значит, это просто мы говорим сейчас о качестве законодательства. Кроме этого, профильный комитет Государственной Думы по культуре 18 июня рекомендовал Палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах, притом до 50 тысяч рублей за неоправданное использование иностранных слов при публичном распространении информации на русском языке.
А перечень-то есть?
Ну, как всегда, это очень сложно. То есть будут судить люди наиболее мракобесно настроенные, как мне представляется, наиболее строгие
это
люди.
Это вообще самая непонятная вещь с вчерашнего вечера, который
согласно проекту. Согласно проекту закона, во время публичного выступления на русском языке использование иностранных слов, имеющих аналог среди русских, будет караться штрафом для граждан до 2500 рублей, для должностных лиц до 5000 рублей, для юридических лиц до 50 тысяч рублей.
То есть вот это ощущение цирка Шапито, оно с одной стороны
вот
не покидает,
вот эту
а с другой
фразу,
стороны...
Вот смотри вот эту фразу. Согласно проекту закона.
Да.
Здесь мы имеем слово «проект» иностранное. Слово
да
проект.
Понятно, что дальше. Это 30%.
Согласно проекту закона.
Заимствовано.
Это иностранное слово, проект. Во время публичного выступления, публичное слово иностранное. Иностранное. Да? Значит, надо сказать не публичное, а общественное выступление. Наметкам закона. Надо сказать. Согласно наметкам закона, во время общественного выступления, потому что слово публичное иностранное, на русском языке, использование иностранных слов, имеющих аналог, иностранное слово, имеющих подобие, надо говорить, имеющих подобие среди русских, будет караться штрафом, иностранное слово, для граждан.
Мздою,
наказательную мздою. И так далее. Юридических слово должно быть запрещено тоже, потому что юриспруденция — это иностранное слово. И так далее. При этом, как отмечает Этартас, Этартас — это сокращение множества иностранных слов, в комитете, комитет — иностранное слово, Госдумы по культуре, культура — иностранное слово, считают, что ко второму чтению законопроект — иностранное слово в слове «проект» необходимо доработать. В Нижней Палате, Палата иностранное слово, пояснили, что в документе, документ иностранное слово, не определены органы и должностные лица, которые определяют наличие нарушений по новому законопроекту. Проект иностранное слово. Понятно, да?
Ну и главное, словничок нужно такой для всех сразу. Тогда это будет честно.
Заместитель председателя комитета Госдумы. Председатель комитета, иностранное слово, по культуре, культура иностранное слово, Владимир Бортко, сказал, что, занимаясь регулированием в области языка, регулирование иностранное слово, важно не перегнуть палку. Сама тенденция, палка русское слово, сама тенденция в том, сказал Бортко, который предлагает этот закон, тенденция иностранное слово, чтобы не использовать иностранных слов, она совершенно правильная, сказал депутат, депутат иностранное слово. Напомним о ранних инициативах, инициатива иностранное слово французских властей. Понятно, да?
Угу.
Я не понимаю, как разговаривать-то? Что это такое?
Ну вот, для чего это делается?
Поясните, пожалуйста, что это? Что это, товарищи дорогие? Ну, можно
еще при Державине, помните, эти были любители перейти с французского на русский, и придумывали даже некоторые слова, выдумывали, которые...
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, отец мне подсказал, мзда, это тоже не русское слово, а тюркское.
Тюркское, но я бы тюркские, может быть, бы оставил все-таки, нет?
Нет, подешевле штраф надо за тюркские.
Подешевле за тюркские.
Ну,
за
можно половинчику можно оставить. Половинчик.
Совершенно справедливо, да, спасибо вам огромное. Дело в том, что действительно за тюркские корни можно было бы пополам взять, все-таки за западные иностранные слова брать полновесную мзду, то есть, нет, штраф, простите, а за тюркские слова брать половиночку, а может быть даже не половиночку, а треть пусть будет. Все-таки тюркские уже совсем наши, господи. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, прошу вас, как вас зовут?
Нина.
Нина, да, очень интересно.
Я бы обратила внимание на неумение говорить наших людей, и в частности журналистов, по-русски, потому что слушаешь, будем говорить, и через каждое слово «да».
Да.
Знаете, да, вот сейчас
абсолютно
«да».
Абсолютно. Слушайте, а знаете, откуда «да», «да»?
Я схожу с ума. И еще, ну почему не заменить покупка словом «шопинг»? Ну что это, Паша, я сделала шопинг.
Ну если вы сделали шопинг.
Благодарю.
Но бывает, что вы делаете шопинг.
Я покупаю.
Нет, бывает, что вы делаете шопинг. Бывает. Рассказать когда?
Ну, это...
Нет, я вам расскажу.
Нет.
Делать шопинг. Послушайте, значит, есть такой просто способ. Вы понимаете, что делать? Русский язык терминологичен. Ну, мне кажется. Давайте поспорим. А вы заняты филологией или нет? Нет. Ну, неважно. Смотрите. Значит, русский язык терминологичен. Очень. Он при том не обязательно оттеняет. То есть у нас даже ударениями, например, название собственной деревни отделяется от просто слова, чтобы было понятно, что это собственное, переносом ударений там, и так далее.
Да,
что
да, русские, да. Ударения вообще неправильно.
Русские, да, специально ставятся.
Там это без
да, абсолютно верно. Это для того, что русские привыкли очень отделять понятия, чтобы не ошибиться в словах. Понимаете? Это делать шопинг, это вообще говоря некая понятийная вещь, которую делают американские семьи в субботу на молах. Они едут на молы.
Американцы, а мы это русские.
Само явление. Делать шопинг. Это значит с утра, там, или, ну, после завтрака, погрузиться на мол, провести там весь день, непрерывно что-то покупая. Впрочем, беспричинно покупая. Значит, вот это называется делать шопинг. И согласитесь, делать покупки — это отлично. Потому что делать покупки — это делать все-таки с каким-то разумом. Покупки, конкретно идешь за покупками. А делать шопинг — это крутиться среди магазинов, время от времени беспричинно покупая всякую шнягу, понимаете?
Ну, согласитесь, 80% наших граждан после работы несут, лишь бы что-то схватить.
Это правда.
Какой там шопинг?
Но делать шопинг — это явление, то есть это, ну, для него нужен термин. И в русском языке для него и есть термин «делать шопинг».
Ну, когда шопинг... обыкновенная женщина, тетка, которая там просидела где-то в офисе, прошу прощения, на работе, и несет, и хватает кусок колбасы, там какие-то сосиски дешевые, и говорит, вот шопинг,
она, может быть, улыбается, говорит. Но я, согласитесь, все-таки есть некие вещи, в русском языке очень любят термины. И делать шопинг, делать шопинг.
Вот когда вы... Тренд, совершенно нельзя.
Позвольте?
Ну, почему мы забываем свои слова?
Ну, подождите, смотрите. А вас не раздражает?
Язык хорош наш,
я согласен. Но вы чуточку зря иногда обижаетесь. Вот вы конкретно. Вот я вам хочу сказать. Мотороллер стали называть скутером. Давайте вернемся к мотороллеру, но это французское слово. Давайте вернемся от скутера английского к мотороллеру. Это будет французское слово, понимаете?
Ну,
а что? Нет, подождите. А что, французское лучше, чем английское? Я не понимаю.
Ну, можно. может быть, надо. Нет, ну, но когда есть свои
учебники. Да нет, ну, знаете, своих почти нет. Во-первых, русский язык красив именно тем, что он впитывает в себя, побеждая все. Мне кажется, я почти уверен, я твердо это говорю, что защита русского языка от иностранщины, защита русского языка, это... признак слабого сознания, слабого сознания. Русскому языку не грозит замена иностранным языком. Понимаете, так же,
пока
как,
нет,
так же как китайскому языку
не, исчезновение не грозит.
Так же, как китайскому языку не грозит замена иностранными словами. Потому что китайцы могут сколько угодно говорить Coca-Cola, а они там по-другому ее называют, неважно. Значит, но они пишут. Нет, китайскому языку не грозит замена. Китайскому языку. Также русскому языку не грозит замена. На самом деле это пораженческий мозг наших депутатов. Пораженческий мозг клаустрофобической, мизантропической, ненавидящей ксенофобской элиты нашей. Понятно, да? Значит, на самом деле, русский язык, когда ты говоришь «делать шопинг», что ты подразумеваешь под словом «делать шопинг»? Скажи мне.
Ну, я, во-первых, не говорю.
Нет, подожди меня. Если мне жена скажет, что она делает шопинг, знаешь, что я пойму?
Ну, что, вы, что она в магазине.
Нет. Нет, конечно, нет.
А что?
Нет, что она решила забуриться в магаз, так засесть в хороший шопинг-центр. И там просто слоняться из магазина в магазин. Это я понимаю. Она не за покупками пошла, понимаешь? Идти за покупками — это одно. А делать шопинг —
это другое. Не за продуктами, ну понятно.
Нет, вообще не за покупками. Если за покупками, если я пошел купить джинсы, это я пошел купить джинсы. А если я пошел делать шопинг, это значит, что я слоняюсь из магазина в магазин, меряю 25 раз, отвешиваю, говорю, отвесьте. Потом иду мерить в соседний магазин, меряю 25 раз, говорю, отвесьте вот это мне пока что. Потом иду посередке в ресторанный дворик и обедаю в ресторане. Потом болтаю долго с подругами. Это я говорю про женщину сейчас. Она болтает долго с подругами. Потом она не знает, чего она примеряла и забыла, в каких магазинах была. Потом она возвращается в какие-то магазины и платит за какие-то... Она забывает, какие-то она вообще забывает. Вот это все называется вместе, все вместе. Делать шопинг. И что тут обидного для русского языка, я не понимаю.
А, как зовут Михеева?
Олег.
Олег, например. Да. Олег это...
Что тут обидного для русского языка? Скандинавское имя.
Нет, да. В свое время... Мы
Олег как, скандинавское имя,
как,
да.
Мы заимствовали, не парит, да. Как мы заимствовали, в том числе, язык при помощи, в том числе, духовной литературы, поскольку мы приняли не... Да?
Да.
Не нашу,
да.
У нас не наша вера, у нас имена все, большинство, тоже, соответственно, не русские, а греческие, латинские и так далее, да, то есть
имена?
Сейчас... Ну, имена, ну, Анастасия,
основные,
это греческое.
Анастасия, но Иван еврейское, Иван еврейское.
Они очень,
Иван
очень ограниченное количество.
Мария еврейская.
Нет русских имен, там
ну,
по
Владимир,
пальцам.
Нет, Владимир, русское имя, Владимир. И
Мирослав,
все
Ярослав,
нет, все, Ярослав,
Ростислав,
Ярослав, все на слав.
Все, а значит, женских все. И того меньше. Там Надежда, да. Любовь и все, и Вера, и все.
Вера,
ну, там
Надежда, Любовь, Светлана.
Какая-нибудь еще
Светлана.
Светлана, да.
Все.
Затесалась.
Русские имена все. Закончились.
Русских имен нет, ничего. То есть в этом смысле, если мы поговорим с человеком из 10 века, или там из 8 века, он бы очень поразился, как далеко ушел русский язык, именно прирастая иностранными словами.
Но русский язык не меняется от этого. Русский язык берет,
но
берет
как бы
в себя...
Но это же неплохо. То есть
русский язык
но...
берет в себя любые термины, превращая их в русские. Падежи
остаются,
вы же
окончания
запретите,
остаются.
Вы же трамваи запретите. Вы же все запретите таким образом, товарищи дорогие. Вам не кажется, что вы ведете себя странно? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Да, ваш тезка. Вот, да. Знаете, я вот все-таки здесь не на вашей стороне.
Ну, давайте спорить. Мне же интересно спорить. Да.
Да, вот мне жалко, что вот эти законы, единственное, не доводятся до конца.
Ну, давайте, да.
В том плане, вот был законопроект, вот они с кружевами боролись там.
Да.
Вот наши кружевницы вот уже давно научились, вот репетузы женские шьют отлично, вот, а почему-то да. Вот не хотят вот дальше. Кружева вот так.
Ну, по языку. Ну, давайте к языку все-таки вернемся. Мне здесь легче, потому что я никогда не носил ретузы, в то же время я, у меня дипломы лингвистические, прошу вас.
Язык все-таки, я считаю, наш богат, но тем не менее, раздражает наше поколение, оно слишком агрессивно впитывает. Вот, допустим, когда говорят мне, я пошла делать селфи. Ну что за селфи?
Скажи, селфи, абсолютно точно. Абсолютно точно понятно, что такое лук, что такое селфи. И лук отличается от селфи. Но вы же не знаете, но селфи отличается от лука, а лук отличается от селфи. В луке, например, обязательно должна присутствовать обувь, а в селфи нет. Ну почему? Ну это термины. Ребят, вы что, ребят? Ну вы как дети малые. Селфи делается, делается лук. Лук делается иначе, чем селфи. Это совершенно разные вещи.
Вы путаете языческие имена с русскими, христианскими.
Здравствуйте, да, прошу вас. Да, здравствуйте.
Кирилл меня зовут.
Да, Кирилл.
Да, я, конечно, полностью обескуражен этими новыми словечками, которые неправильно используются. Вот вы правильно ответили, что термины, да, они есть, и от них никуда не деться, в том числе и технические.
И мы не только технические. Вы же понимаете, что лук отличается от селфи?
Абсолютно.
Ну, так очевиднейшая вещь. Если у вас в луке нет обуви, или нет сумочки, или нет шарфика, это не настоящий лук. Но вот. Селфи совершенно не... А в селфи не нужно все это?
Не нужно. Нужно просто...
Вытянутую руку
и лицо, или там что достать. Да. Ну, неважно. Это все термины.
Да.
Мне не нравится, вот та женщина, она звонила, вот эти вот бесконечные «А». И я помню, еще давным-давно, вы еще на другом радио работали, звонила вам женщина, и она вам конкретно за ваш выпуск там какой-то, вашу передачу, сказала поминутно, сколько у вас было «Э», «М» и «О». И
именно у меня?
Она сказала... Да,
я помню, это было интересно.
Года два назад.
Потрясающе.
Вот, и я это запомнил на всю жизнь. И с того момента я действительно начал прислушиваться. Очень мало телеведущих и ведущих вообще, вот кто говорит,
да.
Которые не используют слова паразиты, и вот эти что они там думают, что ли, или читают?
Наверное, думают, пищеварят внутри мозга. Варят
кстати,
пищу внутри.
Кстати, представление о радиоведущих как о дикторах, оно...
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Спорно достаточно.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте. Так вот ваша позиция, давайте.
Ну, русский язык отбросил, конечно, все ненужное, сам по себе. Так он отбрасывал, правильно? А тут то, что нужно из иностранных.
Нам нужен термин, мы берем. Мы в этом сильны,
да.
Это сила
он
наша.
Он останется, он приживется, конечно, сам. А все конечно. Лишнее все равно отойдет.
Мы же говорим этаж, вы же говорите этаж. Вас действительно заботит, что это французское слово? Нет.
Нет, конечно.
Вы говорите гараж. Вы знаете, что гараж — французское слово? Вас это действительно заботит? Нет.
Нет.
Нет, давайте запретим гараж. Запретим этаж. Запретим... Что еще мы запретим?
Ну, все...
Кортеж,
так нет,
безусловно,
там
и так далее.
40%, наверное, слов заимствовано в русском языке, современном языке.
Дело не в этом.
Греческий.
Я объясню. Смотри, когда испанцы говорят «ordenador» на компьютер,
да.
Они избегают слова «компьютер».
Да.
Почему? Потому что они говорят, мы боимся, что английский язык нас растопчет.
Как и французы, да, они не любят.
Растопчет, английский язык нас растопчет. Французы тоже говорят ordinateur, или как там уж они говорят.
Они, да, напущены.
Да, значит, они говорят то же самое. Но они боятся, что английский язык их растопчет. Но английский язык, даже будучи полностью заимствованным, целиком вокабуляр весь английского языка заимствован, ни в коем случае не сможет заменить русский или растоптать русский, даже как китайский. Но мы настолько другой наш строй языка, настолько другой, настолько мгновенно любой корень обрастает приставками, обрастает формами в русском языке. Что это не может поколебать основ русского языка никак. Вообще
да,
никак.
Точно.
Значит, на самом деле раздражение стариков вызвано ничем иным, как их старостью. Старики раздражены собственной старостью.
В северокорейском языке.
Понятно? Поэтому, когда я слышал однажды уже от старика, что нельзя говорить «скутер», я говорю, а как? Скажите «мотороллер», скажите по-русски. И я сказал ему, вы просто против того, чтобы я говорил по-английски, а хотите, чтобы я говорил по-французски. Потому что «мотороллер» пришло из Франции. Мотороллер пришло из Франции. А скутер пришло из Америки. Значит, вы просто хотите, чтобы я перешел мгновенно на французский по терминологии. Ну и что? Потому что вам, старикам, привычнее подменять русские слова французскими, а более молодым людям привычнее говорить... Это то, что старики говорят «о-ля-ля», а молодые говорят «вау». Это значит, одни говорят по-французски, а другие по-английски. И что? Вам, да. Старикам, привычнее французский? Идите к черту.
Очень смешно. Да. 01 пишет. С терминами это все понятно. А как быть с Барвихой в Лакшери Вилладж? Вот это вообще
Это дурновкусица. Настоящая. Это дурновкусица, которую тоже русский язык съест, переживет и выкакает спокойно. Выкакает, выгодит.
Так же, как латинские буквы в середине слова.
И забудет, и черви съедят барвиха, лакшери, виллаж. Эти все три слова. Все три слова, кроме барвиха. Все эти три слова будут съедены, переварены и выкаканы. И спущены в унитаз. Понятно, о чем я говорю? Погнали дальше.
Подъем. В движении.
В движении. Пожалуйста. Мне кажется, я выступил против аудитории в этот раз. Ну, в смысле, это классно, это греет. Это меня греет, ребят. Когда я выступаю против вас, против аудитории, у меня дико нерв идет и дико это, как его, вампиризм негативный такой. Я всасываю вашу кровь, ух, гады. Слушай, сильные проблемы на Ленинградке. На въезд в город. Дальше. У Красногорского круга где-то там, в тех краях. Большая авария, которая держит Новую Ригу как на выезд, так на въезд. Не выехать, не въехать, нифига. Дальше. В городе на 5 часов по циферблату проблемы на третьем транспортном и на 11 часов по циферблату. На 11 часов на внутреннем третьем транспортном, на 5 часов по циферблату на внешнем третьем транспортном проблемы. И еще плохо Калужка по-прежнему въезжает. Город 4 балла, город чудо, диво, и ездить хорошо по городу. Волоколамка тошнит перед Соколом. Волоколамка тошнит. Все остальное, все прекрасно. Давайте. А, нет, я уже не успею ни с кем поболтать. Все время я делаю обзор движения таким образом, что нифига не остается время поболтать с едущими водителями, а? Ладно, Настя.
Да?
Мы пойдем и проживем его. Это четверг, 19 июня.
Подъем.